поможет нам, да?
Я думаю, на столовой слушай, я лекцию сейчас читаю. Ради Бога. Так, сейчас я... Здравствуйте, дорогие друзья.
Дорогие друзья, у нас очередную, если теперь так назовем, лекцию.
Ну, сейчас,
да, Андрей да. Борисович согласился прочитать. Мы с вами тогда уже на первой лекции выяснили, что его интересы научные очень разнообразны. И это затрагивает собственно, нашу специфику, наших интересов, в частности, по такому направлению религиозному, как ислам. И вот Сергей Борисович согласился любезно, Андрей Борисович согласился любезно нам дать какую-то информацию, ну, скажем, как бы изнутри ислама, потому что он как действительно серьезный специалист, не со стороны пытается доносить информацию о культуре, а как бы ее изнутри, что собственно и ценно. И мы надеемся, что вот этот вопрос по исламу, который возник собственно буквально с 90-х годов, только прошлого столетия, который был практически где-то в Туне, и стал необычайно актуальным в современном мире, и вот уже третье тысячелетие он как бы на щите идет. И мы с вами наблюдаем громадный масштаб ренессанса ислама. Это пробуждает у нас большие вопросы самого разного порядка. Я надеюсь, что вы где-то сформулируете их, Андрей Борисович, и он поделится не только, собственно, специальными какими-то, в общем, знаниями о исламе, но, может быть, и политическому его, и мировоззренческому, и психологическом направлении, может быть, что-то подскажет нам, даст какие-то направления понимания этого, в общем, такого очень самобытного и интересного явления. Просим, Андрей Борисович, пожалуйста, поделитесь своими соображениями о исламе с нами.
Так, у нас примерно полтора часа, да, времени, или два, как у вас принято? Сколько готовы люди слушать?
Берите полтора, немножко ну, да. Вылезите за них.
И вопросы потом
будут. Да, и там, чтобы вы не упали.
Не, я постараюсь. А вот здесь пул есть, на крайний случай, что если совсем я буду изнемогать. Да. Дорогие друзья, ну, во-первых, я очень рад, что вот меня отец Валентин и ваш храм пригласил вновь к вам прочесть какую-то лекцию, побеседовать. Потому что, вы знаете, прошлая наша встреча оставила на меня самое доброе, самое светлое впечатление. И я должен сказать, что я увидел общину, которую я хотел бы, чтобы были вот такие все общины православные на Руси. Вот. И столь объединенные какими-то широкими интересами, желающие увеличения своего действительно и религиозного и духовного опыта, но и просто своей культуры в этой огромной сфере духовной жизни, и христианской, и нехристианской. Я хотел бы, чтобы люди также были все спаяны общими интересами и общей любовью к священству, к отцу-настоятелю. И вот это замечательно, то, что у вас здесь есть, и как вы все организуете и делаете. Так что только радостно встречаться вновь. И благодарю, что вы сочли возможным опять потратить время на то, чтобы встретиться со мной. Тема ислама действительно сейчас очень актуальна. Каждый день мы слышим об исламе, но, к сожалению, не самой лучшей стороны. Мы обычно слышим о каких-то террористах, о каких-то антитеррористических операциях. То у нас в Дагестане или в Кабардино-Балкарии, то где-нибудь в Афганистане, в Пакистане, в Ираке. И слышим Иран, что там происходит, или Турция, слышим иногда, что происходит в Европе. И вот для нас ислам становится ну, неким таким чем-то очень страшным, чем-то таким грозящим. Тем более, что те люди, которые так достаточно плотно живут в церкви, знают, что и у нас в церкви происходит, пусть не очень часто, но переходы в ислам среди людей, которые не являются людьми даже традиционной мусульманской культуры, среди русских, украинцев, европейцев, как мы бы сказали. Впрочем, для успокоения, можно сказать, что происходят переходы из ислама в христианство, и тоже для людей там, из Средней Азии, из Татарстана, из Северного Кавказа. Но тем не менее, то есть это живая проблема. Вот если мы говорили в тот же раз об индуизме, хотя индуизм тоже присутствует, и присутствуют сейчас индуистские и буддийские секты в России, но в общем это все-таки периферия в некотором смысле. Ислам это самый центр духовной жизни, и практически каждый русский человек, в лучшем случае, если он встречается с таксистом-мусульманином, в худшем случае он встречается с ним на поле сражения. Понимаете? Поэтому разговор о том, что есть ислам, он почти неизбежен для каждого из нас с вами, для каждого из вас. Если кто-то из вас не столкнулся с ним в беседе, у многих даже перекрестные браки, кто-то из родственников или вышел замуж, или женился на человеке из мусульманской культуры, сам, может, он забыл, что он мусульманин, но у него уж точно есть какая-то бабушка, тетушка мусульман, которая напомнит об этом. Так что это для нас всех актуальная тема. И поверьте, что это не случайно. Это совершенно не случайно. Потому что ислам и пришел в мир. А пришел он в мир, естественно, уже более 1650 год, значит, примерно, да, 1350 лет назад, он именно пришел из-за христианства, и в связи с христианством. И отнюдь не в каком-то уголке мира он возник, который ничего не знал о христианстве. Он пришел в мир абсолютно христианский, мир Переднего Востока, в центр христианского богословия, в центр христианской мысли, в тот центр христианства, которым плодами мы все живем, потому что мы все живем Афанасием Великим, мы все живем отцами каппадокийцами, мы все живем константинопольским богословием Симеона Нового Богослова, мы все живем Афоном, все живем Антиохией, в которой проповедовал Антохауст. Именно в этот мир, в мир Исаака Сирина, наконец, в мир Ефрема Сирина, в этот мир пришел ислам. То есть не где-нибудь на периферии, на островах Тихого океана, а в самом средоточии христианского мира появляется ислам. Да, ему история и Творец уготовили такой маленький резервуар, который не был охвачен великими религиями, но вокруг него кипел мир великих религий. Этот приход ислама был совершенно не случайным. Совершенно не случайным. Я, на мой взгляд, это не какая-то вот такая вот ошибка и сбой системы, а это результат, я думаю, неправильного, чего-то неправильного в жизни христиан. Почему? Быть может, мы поймем, почему в концу лекции. Пока я могу сказать только одно, что пока мы вот сейчас расскажем об исламе, поговорим об исламе, и в конце мы поймем, почему же ислам смог найти благодатную почву на христианском Переднем Востоке. Потому что, забегая вперед, могу сказать, что распространившись в Сирии, Египте, Малой Азии, потом в Греции, вы знаете, что до сих пор в Югославии, в Боснии, мусульманское население, эта исламизация произошла в большинстве районов ненасильственно, не тем, что людей говорили или принимаешь ислам, или секир башка. Наоборот, мусульманам было выгодно, чтобы как можно больше людей оставалось не мусульманами. Потому что если ты мусульманин, ты не платишь налогов. А мусульмане не платят налогов, но зато сражаются в армии. А не мусульмане, иудеи и христиане, они в армии не сражаются, но зато платят налоги. Понятно, что ни одно государство без денег существовать не может. Поэтому, в общем, во многие периоды просто не приветствовался переход в ислам и христианского населения, например, в Египте. И тем не менее, исламизация произошла и была почти полной. Сейчас, по самым таким, ну, оптимистическим подсчетам, около 10% жителей Сирии и около 10% жителей Египта остались христианами. Сами мусульмане считают, что даже меньше. То же самое можно сказать про Ирак. То есть 90% бывших христиан стало мусульманами. Почему? Вот чтобы ответить на этот вопрос, для этого нам надо немножечко познакомиться с учением и с происхождением ислама. Ислам возникает вот в таком анклаве, можно сказать, дикости, окруженным высокими цивилизациями. На Переднем Востоке трудно найти место такое дикое. Тут же тысячелетняя культура Месопотамии, тысячелетняя культура Египта, культура Палестины, Финикии, но даже Южной Аравии, Йемена, знаменитые южноаравийские государства Хадрамаута и Йемена. Но кусочек был такой. Это внутренняя Аравия. Внутренняя Аравия, вдали от моря, вдали от основных торговых путей, это был такой анклав первобытного и примитивного язычества. Я бы сказал, шаманизма. Поклонение многим богам, жизнь совершенно лишенные некоторых таких абсолютных нравственных оснований. И мы, надо сказать, об этом знаем из самой арабской стихии, из самой стихии арабского языка и арабской поэзии, потому что, хотя тогда арабы не были письменным народом, но у них была масса устных преданий, устной поэзии, которые, когда они уже стали записывать, уже после исламизации, они все это записали. Есть так называемая домусульманская старина. Домусульманская старина Аравии. Это период, который сейчас называют арабы периодом джахилия, незнания. Период незнания. И вот, читая эти, кстати говоря, переведенные части на русский язык, эту поэзию неплохую, мы видим совершенно народ, живущий нерелигиозной жизнью, живущий вот такой жизнью, как живут большинство таких вот людей, верящих в духов. То есть какой-то аспект, да, там духи нужны для того, чтобы не болеть, выздоравливать, устраивать там удобно коммерческие дела, любовные связи. Ну, в общем, люди живут совершенно жизнью, не связанной ни с нравственным законом, ни с религиозными принципами, какими-то ни было жесткими и строгими принципами. Люди существовали в Аравии большими такими родовыми семьями, были богатые и знатные роды, которые в основном приобрели свои богатства на обслуживании караванной торговли. Потому что с юга, из Африки, из Африканского рога, из Йемена шли караваны на север, византийские города, и их обычно сопровождали погонщики верблюдов и охрана вот из аравийских племен. И, значит, в основном это были кочевники-скотоводы. Жизнь проходила во взаимных набегах, нападениях, в невероятных амбициях друг перед другом, в угоне скота, в значит, угоне жен и дочерей друг у друга. И, но уже, конечно, этот мир не мог быть абсолютно изолированным. Люди ходили с караванами на север, в христианские города, контактировали с какими-то и иудаистскими центрами. Не забудем, что в то время, в 5-6 веке после Рождества Христова, иудаизм был исключительно активен. Вот мы знаем хазарский каганат, который был на нашей территории, да, и он же был, это были тюркские племена, обращенные в иудаизм. И вот примерно то же самое происходило и по всему Переднему Востоку. Был целый ряд государств, в том числе и в Прибрежной Аравии, иудаистских, но не еврейских. То есть местное арабское население, тем более оно было близко к евреям, языковом плане намного больше, чем тюрки, оно благодаря еврейским проповедникам, иудаистским проповедникам, прозелитизм становились иудаистским. То есть иудаизм был активен очень, христианство было активно, монастыри в этих всех. Такой есть поэт Эмиль Кайс, вот этот языческий еще арабский поэт, до мусульманский, и он, например, пишет, как он скачет на верблюде к своей возлюбленной ночью, там искушает радости встречи, но при этом видит какой-то огонек. А, говорит, там, говорит, монах, говорит, в одинокой келье свои монахи творит дела. То есть это все вот на глазах, это все рядом, понимаете, были в этой пустыне. Вы знаете, вот церковь почитает монастыри избиения монахов Раифа и Синая, вот это то самое, это эти самыми арабами, язычниками избитые. То есть кто-то избивал, а кто-то с уважением относился. Были и такие, которые, да, еще была третья монотеистическая религия, сейчас весьма сократившаяся, это зороастризм. Иран-то был зороастрийским. И зороастризм тогда поздней форме зурванизма вот существовал в Иране. Вы знаете, что две великие цивилизации, Византия и Иран, постоянно воевали и враждовали тогда друг с другом. Там пришли потом мусульмане и прекратили это безобразие. Да? Вот. Вы помните, что при царе Ираклии Иран завоевал и Египет, и Святую Землю, и вывез даже крест Господень в Иран. Потом он был возвращен царем Ираклием. То есть, в общем, это все были монотеистические, древние, глубокие религиозные системы. Иудаизм, христианство, зороастризм. Вот тут такой вот оазис, я бы сказал, примитивного политеизма. Но не все, конечно, таковыми были. Уже были люди, которые обращались к единобожию. Одни становились христианами, другие иудаистами. Некоторые не становились пока никем, но уже начинали молиться Богу, сотворившему небо и землю. Таких людей в домусульманской Аравии называли ханифа, единобожники. Тут как бы начинается, и вот в этом культурном контексте, начинается история Мухаммада, того человека, с именем которого связано возникновение ислама. Мухаммад родился в обедневшей младшей ветви одного из самых известных и богатых родов Аравии, рода, который владел городом, понятно же, Мекка, всем вам известно. Это род Курайш, род, или на русский манер, курайшидов. Когда родился Мухаммад, его отец Абдалла бен Абд аль-Мутталиб, он умер еще до рождения сына. То есть жена была беременной, когда он умер. Мать Амина, дочь Вахаба, тоже умерла, когда ребенок был маленький. И мальчика взял себе воспитывать дед Мухаммада, отец, значит, Абдалуй, Абд аль-Муталиб. Поскольку он был богатый человек и горожанин, то по арабской традиции того времени, они же все были когда-то кочевниками, даже если они стали горожанами, еще, как говорится, 100-200 лет назад не были кочевниками. Поэтому считалось, что хорошо ребенок может вырасти только в кочевье, только в деревне, хотя деревень таковых не было. И по тогдашней традиции его отдают кормилице в кочевье, и он живет в дикой пустыне вместе с кочевьями скота. Его кормилица Халима из племени Сайги бен Бадр учит его тому, чему она сама научена, а она грамоте не научена. Мухаммад на всю жизнь так и останется неграмотным. Но обычным традиционным доблестям араба его научили вполне. С ним, впрочем, произошел один интересный случай, который зафиксирован всеми будущими, а их шесть канонических жизнеописаний пророка Мухаммеда, вот всеми этими каноническими жизнеописаниями он зафиксирован и описан. Я просто потому, что невозможно было целую библиотеку притащить с собой, я не взял этот текст, он есть на русском языке, у нас есть такая хорошая книга, она называется «Христоматия по исламу». Ее издал Институт востоковедения в свое время, и там есть многие из этих жизнеописаний, хотя бы выдержанных, больших. Ну так вот, когда ребенок играл за становищем, а всем же хочется оторваться от мира взрослых, значит, взрослые живут внутри этих кибиток, этих шатров, там скот, а вовне бескрайняя пустыня. И вот он играл за палатками в начале этой бескрайней пустыни, и вдруг увидел, он сам там это рассказывал, что к нему идут два ангела. К нему идут два ангела, и один из них говорит другому: «Этот». Он говорит: «Этот». И тогда они его взяли, распороли ему живот, вынули его сердце, промыли это сердце снегом, который был у другого в тазу. Что такое снег в Аравии? Да? Вот. Но это образ чистоты универсальный для всего Переднего Востока. Вспомните, в Соломской паче снега убились. Вот. И взяли весы и положили на одну тарелку весов его сердце, а на другую положили сердца всего мира. И сердце Мухаммеда перевесило сердца всего мира. Потом сердце было возвращено на свое место. И вот это была такая первая таинственная, и надо сказать, я не хочу не обидеть мусульман, для сравнительного историка религии это совершенно шаманская инициация. Вот, то есть это инициация, вот какие известны нам сотни раз происходят в Сибири и так далее. Это взвешивание сердца с сердцами всего мира, вот этого не происходит. Ну, речь идет о будущей вселенской религии. Не забудем этого. Мальчик рос, водил караваны, собственно, его обычная профессия. С отцом бывал в Сирии. По преданию его заметил один отшельник христианский и предрек ему великую будущность. А заметил он тоже по очень интересной причине. Дело в том, что когда караван двигался уже по улицам города, по-моему, это был Масул, то жаркое солнце, естественно, все вот иссушало. И только над будущим пророком было маленькое облачко, и он ехал постоянно в тени. Опять же, все такие вещи, которые вот, вроде бы для нас все наоборот. Да? Благочестивый человек его назовем солнцем, а разные там плохие в тени. Но это уже климатические обстоятельства. Вот, когда и обратили внимание вот люди из рода курайшитов, что он очень удачлив в делах. То есть, когда он сопровождает караваны, их никто не грабит, их там волки, там хищные звери не нападают, что торговля происходит очень выгодно. Поэтому стали приглашать все чаще и чаще. И особенно обратила внимание на молодого, красивого проводника караванов, одна из очень богатых женщин в Мекке, вдова Хадиджа. Она посылала с ним свои караваны, когда увидела, как он удачлив, пришла просто к его дяде, Абу Талибу, их деду Абу Талибу, и сказала, что она бы хотела выйти за их племянника и внука замуж. Что, кстати говоря, предполагает, как вы видите, весьма активную позицию женщины в мусульманском мире. Поскольку она была богатой, была вдовой, и миравы тогда были совсем не такие строгие, как потом, то это было, в общем, они все согласились, и Мухаммед стал мужем Хадиджи, которая была старше его лет на 10, и этот брак был исключительно счастливым. Она ему родила 6 дочерей, 4 из которых выжили, 2 девочки умерли в младенчестве, но Хадиджа была как раз сама Ханифа. Она была очень благочестивая женщина, и она была, поклонялась единому Богу, хотя не была ни христианкой, ни иудаисткой. А вот ее двоюродный брат, он был христианином. И то есть это была такая среда, уже почти подготовленная. Она подсказала Мухаммеду, что, в общем-то, не стоит тебе все время заниматься караванным вождением, для умного человека прилично какое-то время отдавать уединению и молитве. И она ему подсказала, что вот около Мекки есть гора Хира, и ты туда вот удаляйся на какое-то время. Ну, обычно там есть определенные периоды года в Аравии, когда, в общем-то, по тем или иным причинам каравана вождения нету. И вот в это время ты удаляйся на гору и какое-то время молись один, без меня, без всех, уединенных в пещере. Мы бы сказали, побольше бы таких замечательных жен, да? Вот. И когда Мухаммаду было 40 лет, ему произошло первое откровение. Это так называемое чудо ниспослания Корана. Вот Коран, кстати говоря, вот. Может быть, придется из него что-то цитировать сегодня. Это и на русском, и на арабском удобный двойной текст. Вот. Мы сразу должны себе понять, что такое ниспослание Корана. Мы привыкли к тому, что священное писание это, если угодно, сотворчество, или, как говорят греки, синергия человека и Бога. Действительно, посмотрим. Каждая книга священного писания, от Бытия до Макиавеллийской книги, имеет авторов. То есть это какие-то конкретные люди, ну, по крайней мере, приписаны этим людям. Что на самом деле ученые спорят, но мы, у нас нет серьезных оснований говорить, что например, книга Бытия написана не Моисеем. Может, кем другим, но кем? Никто толком сказать этого не сможет. Вот, то есть обязательно, также и все четыре Евангелия, все послания, деяния апостолов, апокалипсис, они все имеют именную привязку. То есть всегда есть человек, автор, который пишет, вот слушая, прислушиваясь к Слову Божьему, которое ему говорит. И всегда эта авторская, вот авторская личность присутствует. Произведение. Мы действительно легко отличаем тональность Луки от тональности Матфея, предположим. Так, уж тем более тональность евангелиста Иоанна, которые сразу заметны отличия по посланиям и по Евангелию. То есть это не случайно. Дело в том, что все в христианстве предполагает соработничество человека и Бога. В этом вообще весь смысл христианской жизни. Что человек возвращен соработничеству с Богом. И Ветхий Завет являлся прологом к этому. Там тоже мы имеем, безусловно, соработничество человека и Бога. Будто псалмы Давидовы, притчи Соломоновы, пророчество Иеремии или Иезекииля. Это всегда вот такой текст, в котором присутствует, безусловно, Бог и присутствует конкретный человек. Вот ничего подобного нет в Коране. И случайно Мухаммад неграмотен. Он записать ничего не может. Коран отпечатывается в нем, как, ну, если угодно, на какой-то матрице отпечатывается информация. Он ничего не добавляет, не меняет, он запоминает наизусть. И в себе, а Коран, он не в один момент, да, ну, такую книгу в один момент не дашь, никто не запомнит, даже Мухаммад. Поэтому он дается многие годы, практически всю жизнь Мухаммада, есть суры разных периодов, они известны. Вот он является таким, ну, если угодно, воспринимающим божественное слово лицом. То есть, как сказал один из исследователей ислама, человек хорошо очень знающий, французский ученый Массильон, если у христиан слово стало плотью, то у мусульман слово стало словом. Слово Божье потустороннее стало словом, которое можно услышать и прочесть. Но оно осталось словом. И Мухаммад это лишь тот, в ком отпечаталось это слово. Так и повествуют вот древние вот эти древние истории жизни Мухаммада, что он в этой пещере когда находился на горе Хира, вдруг перед ним предстал архангел Гавриил, который дал ему некий текст и сказал, читай. Я, говорит, не могу читать, я, говорит, не умею читать. Тогда Гавриил стал его душить. И когда уже он стал задыхаться и умирать, он вдруг увидел, поднял этот текст, и этот текст запечатлелся у него. И утром он конечно, после какого потрясения совершенно вне себя, вышел из пещеры и увидел, что на всех четырех сторонах света стоит, на вершине горы, стоит архангел Гавриил, и, собственно говоря, он слышит голос. Ты, говорит, помнишь, что ты прочел? И тогда Мухаммад увидел, что он полностью помнит тот текст, который ему дали читать. Он спустился с горы и совершенно потрясенно сказал Хадидже, что с ним произошло. Она сказала, ты, говорит, не волнуйся, это тебе было явление Божие. Ты, говорит, видимо, должен быть пророком. Позвала своего брата, вот христианина, тот тоже сказал, что это, говорит, тебе явление Божие, ты не бойся, и дальше продолжай вот ходить на эту гору и слушать голос Божий. Итак, появляются первые, как говорят арабы, суры, то есть главы Корана. Они говорят о вещах, в общем, известных и похожих. Мухаммед абсолютно уверен, что ему говорит, ну, собственно говоря, вот то, что он слышал, что есть у христиан их вера, у иудеев, вроде бы такая же вера, Мухаммед там не разбирался в нюансах, вот, что вот эта же вера возвещена ему, Мухаммеду. И он слышал, что христиане говорят о том, что нельзя там убивать, нельзя прелюбодействовать, нельзя лгать, нельзя воровать. А теперь это все услышал от Бога сам. И он идет своим соплеменникам в Мекку и говорит, что, друзья, что мы делаем? Мы совершаем массу безнравственных поступков. Мы убиваем, мы воруем, мы оскорбляем, мы не почитаем Бога, мы упиваемся вином, мы плохо относимся к рабам, бьем их, часто тоже убиваем. Мы ведем абсолютно безбожный образ жизни, а Бог вот, Он же судья, есть страшный суд, о котором он тоже слышал, а теперь он это услышал уже от Бога, есть страшный суд, и те, кто совершают эти великие грешные действия, они будут осуждены, будут вечно гореть в огне. А те, кто наоборот служат Богу, те будут среди праведных. И мы не должны говорить теперь, что вот я из рода курайшитов, поэтому своих я защищаю, а чужие для меня только объект войны или обмана. Все люди равны, какие бы они ни были, черные, белые, смуглые, желтых он, видимо, не знал. Вот, они все одинаковы, и надо ко всем относиться одинаково. И только к тем, кто ненавидит Бога и ведет жизнь безбожную и антибожественную, вот тех людей надо обращать в веру, а если не хотят обращаться, надо уничтожить. Вот, но надо любить другого. Над ним смеются. Над ним сначала смеются, потом, когда он становится зловредным и таким фанатичным проповедником, к его деду Муталибу, очень уважаемому в общине, приходят и другие там уважаемые старики и говорят, слушай, давай мы разберемся с твоим внуком. Он, значит, что-то уж там совсем, мы с ним поговорим по-своему. Но дед не позволяет. Значит, Мухаммед, кроме того, он молится постоянно теперь. Он, когда нет возможности уйти на гору, он молится прямо там, вот в Мекке есть такая, ну, типа оврага песчаного, незастроенного. Вот, и вот туда там часто мусор сбрасывают, он туда спускается, обычно спускается со своим племянником Али. И они там молятся часто вместе, иногда он один. Как-то, когда они молятся вместе, на них, даже без разрешения деда Муталиба, напали вот такие сторонники старой жизни, древней жизни, решили их хорошенько побить. И тогда Али нашел вот среди этого мусора ослиную челюсть, ну, кость. И, наверное, здоровый молодой парень, он так и отчехвостил, значит, этих товарищей, что, в общем, те, значит, все в крови убежали, и таким образом, как констатирует ислам, была пролита первая кровь за веру. Но первая кровь за веру – это не кровь исповедников, это кровь врагов веры. Это вот интересная особенность, которая, ну, как бы ляжет потом в традицию ислама. Не забудем, что я вам рассказываю вот о жизни Мухаммеда. Это не просто так рассказ. Дело в том, что это то, что называется сунна. Сунна, то есть жизнь пророка. Каждый мусульманин должен в своей жизни следовать сунне пророка. Так же, как, собственно, мы знаем, что чему учит апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Для христианина следование пути Христа – это, собственно говоря, подражание Христу, да, вот известное произведение. Также здесь сунна пророка, следование пути пророка. Вскоре Мухаммеда постигает такой вот тяжелый жизненный момент. Да, родился Мухаммед в 570 году, естественно, после Рождества Христова. Вот, в 619 году умирают одновременно и Абу Талиб, его дядя и его главный покровитель, и умирает Хадиджа, его жена. И после того, как нет защитника, ну и нет жены, жизнь становится совсем невыносимой, и просто Мухаммед понимает, что он подвергается постоянному риску. И эти вот гонения усиливаются, и тут удачный случай. В 622 году жители недалеко находящегося от Мекки города Ятриб, который потом будет называться Медина, Медина Аль-Наби, город пророка. Но это новое название, а вообще традиционно это Ятриб. Жители Ятриба не могли там решить вопрос о том, как ремонтировать древнее святилище. Они все переругались и перессорились, но тут кто-то сказал, вот рядом в Медине, в Мекке есть пророк. Давайте обратимся к нему. И вот за ним пришли, его пригласили в Медину, и в Ятриб, и там мы встретились с почестями, с большой любовью, с уважением. Он разрешил этот спор, объяснил и остался в Медине. Вот этот 622 год, который называется хиджрой, бегством из Мекки в Медину. Летоисчисление мусульманское ведется с года хиджры, 622 года. И после этого начинается путь, вот если до этого, хиджа это как бы низшая точка, всеми гонимый, потерявший ближайших родственников, ненавидимый, он в итоге бросает родной город, а мы не забудем, что так же как для Авраама уйти из Ура, халдейского, это было в общем-то не так, как для нас сейчас, там взять и переехать жить в Америку. Понимаете, для нас сейчас весь мир открыт, вот, и нет ощущения вот этого родного пепелища и любви к отеческим гробам. А для древнего человека это было очень сильное чувство. И уйти от земли предков, это была тяготная вещь. Тем более, что там становился совершенно незащищенным. Ведь в этом первобытном обществе тебя защищает система родовых связей. Когда ты уходишь в другой город, ты становишься, как солнце в Афинах, да, становишься метеком, чужаком. И хорошо, если это культурный город, там есть какие-то законы. А так тебя могут и обворовать, и прогнать, и все, и ты, тебя никто себя не защитит, кровной мести нет, потому что нет родственников. Вот, поэтому-то для Авраама был так тяжелый уход из Ура халдейского, мы это не всегда понимаем, когда читаем Ветхий Завет, что это было величайшее испытание. Встань, возьми жену свою и уходи. Вот. Авраам, кстати, тоже ведь не сразу ушел, уж так совсем. Он сначала идет, если вы помните, из Ура он идет в Харан. А Харан это побратим Ура. Это оба города бога Сина. Поэтому побратимы, естественно, там граждане одного города являются гражданами другого. То есть Авраам тоже не будь дурак. Он пытался уйти так, но не получилось. Потом только пришлось уже уходить совсем. Вот, эти подробности, которые иногда вот не знают люди, которые так просто читают Библию, а которые древники это знают. То есть жизнь, она вот, жизнь сложнее, как сейчас любят говорить, да? Вот, поэтому вот эта нижняя точка, он бежит в Медину, в Ятриб, а потом начинается возврат. он там собирает армию. Ятрип, после того, как он правильно решил и удовлетворительно решил вот этот вопрос о древнем святилище, он весь за него. Армия, и он, и они не просто за него, а они принимают учение Мухаммеда, они принимают его, значит, те правила, которые он говорит, они ими приняты. Чтобы как бы закончить историческую часть, я закончу историческую часть, потом перейду уже к тем правилам, которые приняты. Что это, что, в чем их суть? Значит, через два года, в 624 году, войско под командованием Мухаммеда, опять же, Мухаммед это не такой слабый проповедник, это сильный проповедник, но человек, за которым никого нет, и вовсе не тот человек, который говорит, что убери, вложи свой нож в ножны свои, ибо ты не знаешь, что если я бы захотел, я бы мог позвать 12 легионов ангелов. Вот, но как всему этому будет, как все это свершится, вот здесь совсем не так, здесь нож не убирается в ножны свои, наоборот. Армия под командованием Мухаммеда, как пророка и вождя, она развивает под Бадром, значит, войска такой арабско-иудаистской коалиции приморской, прилегающей к Красному морю Аравии, и Мухаммед входит в город Бадр. С этого времени устанавливается еще один очень важный принцип. Противнику предлагается всегда сдаться. Если он сдается, то он остается со своим имуществом, со своей жизнью в своем городе, но уже на правах граждан второго сорта. Выставляется гарнизон значит, сторонников Мухаммеда, народ платит выкуп жизнью регулярно, как налог, но платив этот выкуп, может жить дальше по своим законам, иудейским или христианским, это не важно. Вот, судиться по своему суду, по своему праву, если это не взаимный суд мусульман и христиан, тогда уже вступает в роль мусульманскости. Вот, если же город не сдается, то он уничтожается. Ну, это, опять же, известно по Ветхому Завету, примерно та же ситуация, еще хуже, да, там не разрешали сдаваться. Не разрешали, помните, в Ветхом Завете есть ситуация, что нельзя было принимать, помните, как евусеи обманули и сказали, что они пришли издалека, чтобы заключить мир с избранным народом. Вот. И, наконец, последний момент, это 630 год, это торжественный вход Мухаммеда в родную Мекку. Он разбивает мекканскую армию и в 630 году возвращается в Мекку. Он победитель. Это отнюдь не духовная победа, и, по крайней мере, не только духовная победа. Это победа воинская. И с тех пор, и это очень будет важно, когда мы будем говорить о современном исламе, что ислам побеждает силой. Известный аят 9 суры Корана. Аят это стих. Я его сейчас попробую найти. По-моему, 29 стих. Я потом найду точную ссылку. Вот, значит, скажи многобожникам, что если они воздержатся от совращения верующих с пути Божьего, то будут им прощены грехи их прошлые. Ежели вновь обратятся они к многобожию, то ведь уже во времена давние были наказаны поколения древние. Сражайтесь с многобожниками, пока они не перестанут совращать верующих, и пока они начнут поклоняться только Всевышнему. Если же будут совращать они верующих, то ведь видит Господь то, что вершат они. Сражайтесь с многобожниками, пока они не станут обессиленными и не подчинятся вам. Вот это очень важный принцип ислама. То есть ислам насаждает веру мечом. Как вы видите, прямо противоположный принцип христианства. В 30-м году Мухаммед возвращается в Мекку, и в 32-м году, 8 июня 632 года, он умирает на руках своей молодой, новой, любимой жены Айши. После смерти Хадиджи он взял 4 жен, это каноническое теперь в исламе будет установление, и имел от них детей, и умирает на вершине власти, славы, семейного счастья, окруженный большим количеством сторонников, идейных и большим войском, которое за ним следует. Такова, собственно говоря, жизнь Мухаммеда. Прервемся на минуточку в разговоре об исламской истории и обратимся к тому же, что, собственно говоря, учил Мухаммед. Потому что вся эта книга, весь Коран, именно вся книга содержит только то, что услышал и запомнил Мухаммед. При его жизни Коран был записан с его слов его родственником Абу Бакром. И после смерти Мухаммеда Абу Бакр становится так называемым наместником посланника. Слово халиф, это наместник. И полное название халиф Расул Аллах, то есть наместник посланника Божьего. Наместник посланника Божьего. Вот те, кто пришли после Мухаммеда, были халиф Расул Аллах, наместники посланника. Они не наместники Божьи, ни в коем случае. Наместники только Мухаммеда. Мухаммед умер, его похоронили под собственным домом, под спальней его любимой жены Айши. Но ему наследует ему наследуют люди, которые после него принимают власть над общиной. Здесь опять же надо сделать одну оговорку. Вот, во-первых, община. Община – это умма. Умма. Нам известно еврейское слово «ом», сообщество. Это, в общем-то, не забудем, что арабский язык – это западно-семитский язык, еврейский язык – это восточно-семитский язык. Это нам покажется, может быть, кому-то странным, кто не изучал все эти вещи более подробно, но причина очень проста. Дело в том, что Библия сказала правду. Авраам вышел из Ура Халдейского, то есть из восточной части семитского мира, потому что Месопотамия – это восточный семит. Поэтому еврейский язык – это единственный восточно-семитский язык в западно-семитском ареале. А вокруг языки финикии, языки сирии, арамейские – это западно-семитские языки. Вот, и арабский, западно-семитский, но понятно, что они близки. И вот, значит, умма – это сообщество верных. Идея уммы – это одна из важнейших идей ислама, которая взрывает традиционную культуру. Традиционная культура – свой-чужой. Если ты кровный родственник, если ты в клане, если ты усыновлен, ты свой. Если ты вне клана, ты чужой. Соответственно, так устроила жизнь Аравии. Умма объединяет всех, кто верует, вот кто имеет веру по Мухаммеду, по традиции Мухаммеда. Об этой вере я чуть позже скажу. И пусть ты даже будешь черным рабом, самое худшее, что могло быть в тогдашней Аравии. Сейчас точно не политкорректно. Пусть даже будешь черным рабом. Если ты уверовал, ты стал полноправным членом уммы. Ты полноправный, ты брат. Ты брат, ты сестра, и отношения между вами только такие. И никаких других. В мусульманском мире не может быть дурного отношения к женщине-мусульманке. Она всегда сестра. Она всегда сестра. Или мать, если она старше. Или дочь, если ты не молодой человек, а это молоденькая девушка. Не могут быть никакие отношения вне брака. Это кровосмешение, это инцест. Потому что только брак разрешает людям вступать в отношения супружеские. Вот эта идея того, что вы все родственники, хотя вы никакого кровного родства не имеете, это главная идея ума. Вы родственники по вере. Вот это огромное демократическое, если угодно, установление. Второе установление ума, очень существенное, что ума отвергает всякую власть. Слово «царь» на арабском языке «мульк» становится ругательным словом у мусульман. Царь, она не царями управляется. Да, потом придут цари когда-нибудь, или вожди, султан это вождь. Но, а сейчас есть и короли, там, да, в Иордании, был в Ираке, до того, как его свергли в 56-м году король. Но это, как раз всегда, мусульманская мысль осуждала, и Саудовская Аравия осуждает королевскую власть. Потому что община не является политическим образованием монархического типа, когда есть правитель, есть подвластный. Это сообщество братьев, сообщество верных. Управляется община, во-первых, наместником посланника, как управлялось Мухаммедом, из-за его духовного авторитета. И, во-вторых, авторитетными, знающими людьми. Это идеал. На самом деле лидеров нет. Давно это все кончилось. Но в идеале так, и мусульманская мысль твердо придерживается правила, что первично сообщество, а не власть. Государство вторично относительно власти. Государство, как и любая идеология, это ширк, это идолопоклонство в исламе. То есть национализм, коммунизм, либерализм, государство – это идолопоклонство, если государство не служебная функция, а нечто ради чего. Вот слово «он государственник» для мусульманина звучит, как «он идолопоклонник». Особенность устроения общины заключалась в том, что в этой общине, и вот эта особенность ислама, которая очень не похожа... Да, у нас, я помню, в свое время МГИМО был специальный семинар о том, там участвовали мусульмане и христиане, студенты, и мы обсуждали проблему уммы и церкви. В чем разница? Разница колоссальная. Умма, с точки зрения самих адептов, не то, что мы им это вменяем, умма это чисто, то есть да, она образована верующими и единоверцами, но это человеческое образование, это сообщество верных, это община. Церковь – это тело Христово. Поэтому, когда мы считаем церковью, общиной лишь сообщество людей, мы такие же мусульмане. Когда мы забываем о том, что мы живем, наша жизнь, как говорит апостол Павел, скрыта во Христе, в тайне его тела, когда мы забываем о том, что суть христианства – это таинственная, мистериальная жизнь, литургическая, в частности, в первую очередь, жизнь, то мы становимся такими же мусульманами, имеющими только вот эту гражданскую общину людей, связанных единой верой. То же самое и ума. Вот это ума. Разница в том, что у нас таинство, и наша жизнь уходит в воскресшего и воссевшего одесную Отца Христа, а мусульманское сообщество ума, конечно, там есть мистики, которые должны будут говорить, что это все умершие, еще не рожденные, но это как бы мнение отдельных людей. Официально это сообщество верных, не более того. Вот. Это сообщество верных управляется наместником-посланника, халифа Расул-Алла, причем этот наместник-посланник, и вот здесь есть главное различие в исламе, он должен быть обязательно родственником Мухаммеда. Обычным кровным родственником Мухаммеда. Была в раннем исламе, возникла секта, которая говорила, что любой благочестивый мусульманин может быть халифом. Но эта секта была ненавидима большинством мусульман. Ее так и назвали, эту секту, халиджитами, раскольниками, которая говорила вещи, на взгляд, скажем, христианина, вполне разумные. Вот, и они были разгромлены при первых же халифах, и только в одном месте мира они сохранили некоторую власть и государственность. Это остров, большинство из вас, наверное, даже его не знают, это остров Занзибар, который находится недалеко от побережья Восточной Африки, Танганьики, и сейчас входит в государство Танзания. Вот султаны Занзибара, это были единственные правители хариджиты во всем мусульманском мире. Острова Занзибара и Пемба. Вот, те, кто собирает марки, может быть, знают.
У Чуковского там тоже есть.
Что?
У Чуковского, по-моему, есть тоже там, на Занзибаре там.
Ну вот, кто что знает. Я как старый филателист, я вспоминаю всегда марки Занзибара с портретами султана. Вот. Ну, по крайней мере, кроме всего прочего, это еще остров пряности. Там корицу выращивают. Вот. Но, ладно, не будем отвлекаться. Значит, хариджиты это были отброшены. И основные ветви ислама были и остаются, это, как вы знаете, сунниты и шииты. Сунниты считают, что любой кровный родственник Мухаммеда может быть халифом. А шииты, и поэтому халифат у сунитов продолжался до 1924 года. И последнего халифа, вот я что-то писал, чтобы готовить к лекции, сейчас найду. В общем, последнего халифа сместил уже Ататюрк, сместил Ататюрк в 1924 году. А у шиитов это было совсем иначе. У шиитов это могут быть только потомки халифа, только потомки Али, племянника Мухаммеда, только потомки Али и его жены, а у него было много жен у Али, но его, как считается, наиболее праведная жена, это дочь Мухаммеда Фатима. Фатима. Только значит, дети от Али и Фатимы. Этот род пресекся, ну, если говорить исторически. Сын Али Хусейн был убит 10 октября 680 года. 10 октября 680 года и в Кербеле, в Ираке. И вы, наверное, часто слышали, что там теракты происходят, и много людей гибнет. Потому что Кербел для шиитов – это главная святыня. Туда приходится всего мира, из Ирана, из Ливана, шииты. И сунниты, которые относятся к шиитам, к сожалению, сейчас, так же, как православные, к сожалению, относятся часто к католикам, они делают всякие гадости, сейчас и взрывают мечети, где те молятся. Слава Богу, до этого у нас не доходит. Вот взаимная симпатия. Но, значит, шииты верят, что последний 12-й халиф, они ведут после значит, Хусейна еще линию халифов от него происходящих, но последний 12-й халиф, считая Абу-Бакра, он не умер, а он скрылся в горах, это так называемый тайный халиф или тайный имам, то есть тайный предводитель, вот, и он до сих пор управляет мусульманским миром. И поэтому вот вся политическая система современного Ирана, она построена на этой вере, потому что аятолы – это люди, которые имеют мистическую связь с тайным имамом. И поэтому они говорят не от ветра своей, а головы, а говорят то, что им сообщает имам, который находится, значит, вот уже он последний 12-й имам, это 9-й век. Вот с этого времени он недоступен. Но они с ним сообщаются, и поэтому, как вы знаете, вся политическая система современного Ирана, вы простите, что я так перебрасываюсь, но так удобнее. Вся политическая система современного послешахского Ирана построена на чем? Это обычная, в общем, вроде бы на первый взгляд, парламентская республика, как она называется, Исламская республика Иран. Там есть парламент, как знаете, есть президент, есть всеобщие выборы, но есть еще и духовный совет, куда входят аятолы, которых никто не выбирал, которые имеют, являются харизматическими вождями, именно потому, что все твердо уверены, что они имеют связь со скрытым имамом. И любое решение парламента и президента, если большинство этого совета, то, что он единогласен, если этот совет, аятолл, скажет, что это расходится с мнением имама, мнением вот, тайного халифа, это решение парламента или президента, оно отменяется автоматически. То есть все как у всех, кроме вот одного, что меняет все, как вы понимаете. Вот это вот особенность политической системы Ирана, которая прямо значит, восходит к вот этим шиитским принципам. Надо понимать, что, значит, вот большинство 12 имамов, это самое распространенное шиитское направление, так называемая иммамия. Есть еще другие шиитские группы, например, Заидия. Заидия, это, она признает только пятого имама Саида, внука Хусейна. И вот она, например, они, например, в Йемене доминирует. А Саидия, она, имамия, она доминирует в Иране и очень сильно представлена в Ливане. И вот пограничен с Ливаном в части Сирии. Вот, собственно, разница. Обратите внимание, что хотя есть различия исповедные, но исповедные различия между шиитами и суннитами ничтожны. И не об этом идет спор. Вообще, надо вам сказать, что в исламе огромный простор для богословских мнений. Намного больше, чем в христианстве. Там главное, что выполнял определенные внешние правила, которые я сейчас скажу. А то, как ты видишь Бога, как ты понимаешь там духовный мир, это здесь есть огромные перспективы, и надо уж очень постараться, чтобы тебя объявили еретиком. Такие случаи бывали, но редко. Главный раскол, главное различие идет, как вы видите, в понимании того, кому управлять общиной. То есть речь идет о власти на земле. Не о власти на небе, не о истине. Поэтому ислам никогда нельзя называть ортодоксией. Если говорить ортодоксальный, то есть правильно исповедующий ислам, да, ортодоксия. Ислам это, безусловно, ортопраксис. Это правильная форма внешней деятельности. Когда вот мы, христиане, скатываемся к тому, что мы не интересуемся предметами веры, а интересуемся тем, как надо там стоять в храме, передавать свечку, что можно есть и что можно пить, то мы неизбежно приближаемся к миру ислама, который только этим, как говорится, и занят. Поэтому, когда мы будем говорить об исламе вот сейчас, о его догматике, вы увидите, что очень многие вещи подвижны в религиозной сфере, в сфере веры. Вера по-арабски иман. Но в смысле покорности ислам, ислам это слово ислам, это покорность. В смысле покорности здесь как бы двух мнений быть не может. Эти вещи обязательны. Значит, обратите внимание, вот второе огромное отличие, что расколы все в исламе идут по тому, кто управляет общиной. На самом деле все это давно уже стало условностью, потому что халифы быстро потеряли власть. Сначала захватили люди, не связанные с родом Мухаммедом, власти, халифы были просто чисто формальными людьми, их поминали на пятничной молитве в мечети, их имя выбивалось на монетах, но они ничем не управляли и ничем не руководили, совсем не как Мухаммед. И, наконец, с какого-то времени стали, вот когда тюрки завоевали Багдад, а это был центр халифата, то установился так называемый султанат, то есть управлял всем вождь, султан, а не халиф. И халифат стал такой абстракцией. Надо вам сказать, что идея, которая сейчас движет большинством мусульманских радикалов, и которая вот масса книг распространяется по России и по всему миру, связанных с этим, это именно идея восстановления настоящего халифата. Восстановление халифата. А восстановление халифата означает не просто установление вот этого ну, скажем, в мире, где живет большинство мусульман, установление власти, вот, единовластия халифа. А это очень популярная идея. Она в мусульманском народе сейчас буквально доминирует. Но она означает еще одну вещь, как тоже, как объясняет весь мусульманский радикализм. Она означает, что и мусульманин никогда не может сказать, что вот это район ислама, а все остальное это, ну, не наше. Ну и все, там и гости. Во Франции, скажем, в России. Нет. Для мусульманина весь мир разделен на две части. Дар-уль-Ислам, Дар-уль-Аслама, это мир покорности, это та часть, в которой ислам доминирует, и Дар-уль-Харб, это область войны, там, где он должен еще победить. Но функция, задача, так же, как Мухаммад не был принят в Мекке, в Медине добровольно, но далеко добровольно, но стал потом завоевывать всю Аравию, и он завоевал всю Аравию. Также точно обязанность мусульман, как считают, ну, это, в общем, исходит из Сунны Корана, это, в общем, не выдумки, но просто они в какие-то времена, ну, как бы это знали, но не делали. А сейчас очень многие радикалы это говорят. Задача завоевать весь мир, создать всемирный халифат. И об этом говорят в Иране, об этом говорят многие мусульманские фундаменталисты ваххабитского толка, и это, в общем, соответствует кораническому учению. Это не противоречит. Я помню на одном исламо-христианском семинаре, таком очень либеральном, широком, я привел вот эти слова из Корана и сказал об этой задаче, и в ответ мне было сказано: «Да вы, христиане, хотите того же самого?» Я говорю: «Помилуйте, а как? Иисус-то говорит, что он принес в мир меч. Значит, вы тоже хотите мечом всех меч. Вот наш меч, ваш меч, будем воевать». Вот. Так что вот я не буду в столь образованной аудитории объяснять, что наш меч имеет другую природу. Это меч духовный. Вот, это меч слова, да, слово Божие, а не меч брутальный. Ну, здесь вот между двумя традициями разница. Теперь посмотрим, да, и вот тут опять же загадка. Вот этот ислам, построенный на этих принципах организации уммы, общины, он начинает быстро распространяться. Уже при следующем после Абу-Бакра халифе, халифе Омаре, который правил в 634-644 годах, то есть 10 лет, за эти 10 лет была разгромлена полностью Византийская империя, присоединены к исламу огромные области Палестины, Сирии, Египта, Киренаики, то есть нынешней Ливии. При Отмане 644-656 завоевание было продолжено, и уже к моменту, когда Али правил халифатом, 656-661 годы, это была огромная пространство бывших христианских земель от Карфаген, от даже Атлантического океана, от Марокко до Инда. Гигантские пространства. Как видите, за несколько десятилетий ислам опрокинул христианский мир практически. Пройдет еще немного времени, и в 681 году христиане достигли Атлантического океана в Марокко, мусульмане. В 711 году высадились в Испании. Одновременно тогда была завоевана Северная Индия и наша бывшая Средняя Азия. В 732 году было остановлено распространение ислама. В 732 году. То есть совсем незадолго, совсем промежуток, всего 100 лет. В 732 году сначала на перевале Рансеваль в Пиренеях, а потом в сражении под Туром и Пуатье во Франции западноевропейское рыцарство остановило продвижение ислама. Но огромные пространства Африки, Азии и даже Европы к этому времени были уже завоеваны. Народ встречал христианский народ. Я вам скажу сейчас вещь, которая, я думаю, многих здесь удивит, кого и кого огорчит, христианский народ встречал с восторгом мусульман. Халифа Амара в Вавилоне, а Вавилон не тот Вавилон, который на Евфрате, а Вавилон это пригород нынешнего Каира, это Вавилон на Ниле. По преданию он был там, переселенцами, кстати, еврейскими переселенцами из Вавилона того старого, основан вот, в Египте. Но как бы там ни было, значит, в Вавилоне Амара встречали как освободителя, встречали христиане. В чем же дело? Дело в том, что власть Константинополя была давно ненавистна всему Переднему Востоку. Потому что эта власть была не только религиозная. Уже не забудем, что значительная часть Переднего Востока отпала на мафизистское нестерианство к тому времени. Опять же, отпали не только потому, что простые там люди, там какие-то высокоумные богословы могли думать что угодно. Но чтобы богословское учение овладело массами, должна быть некая очень простая и совсем не богословская идея. А это идея национальной розни. Египтяне и жители Месопотамии и Сирии считали, что греки, ну, собственно, сделали их людьми второго сорта. Их не любили страшно. И именно это была причина того, что так популярны стали богословские идеи другие, чем в Константинополе. Именно поэтому они стали политической силой. И именно поэтому ничего, не все монофилитские, там, помните, попытки императоров какими-то компромиссами сгладить раскол империи, ничего не удалось. А мусульмане, они другие. Но зато они точно, они не претендуют вообще, не лезут в христианскую веру. Верьте, как хотите. Но они, не объявляют себя людьми высшего сорта. И, пожалуйста, переходишь в ислам, и ты такой же, ничем не отличаешься. Араб ты, или копт, или сириец, одно и то же. И народ с радостью пошел за ним. Понимаете, вот обрушение Византийской империи было как обрушение, если угодно, дома, построенного на песке. Это вот надо нам всем понять, что мусульманская вот эта армия, арабская, ничего бы не сделала, потому что это же бедуины, пустыни. А тут регулярные войска, там, по последнему слову, тогдашней военной техники, со всеми этими сложнейшими военными машинами, которые были у византийцев, огромные там правильно организованные корпуса пехоты и кавалерии, все рухнуло, войска перебегали. Знаменитое сражение на Ярмуке, это граница Палестины и Аравии, это Вади Ярмук. Вот сражение на Ярмуке, когда, значит, император Византии двинул регулярную прекрасную армию, которая вообще не стерла бы кочевников с лица земли. И эта армия перешла на сторону кочевников.
Какой год?
Это вот это год, это при Амаре, это где-то 640-й, вот такой год, 641-й. Перебив своих офицеров.
Армия не была? Не была наемной?
Нет, ну армия была христиане, это были христиане, там они были, может, они, конечно, но им платили деньги. Тогда ведь не было такой системы, как сейчас. Тогда армия была, как у нас это сейчас, у нас призывают, профессиональная. Армия была профессиональной, как вот у нас сейчас хотят это делать. Конечно, платили деньги людям. Но это были такие же люди, но они не были греками. Солдаты, конечно, были теми самыми сирийцами. Солдаты были жителями месопотамских оазисов, конечно, но это были христиане. Других там не было. Они не были тайными мусульманами. Она перешла, потому что они ненавидели своих, смотрящих на них свысока, греков-офицеров константинопольских, генералов. И, в общем-то, произошла катастрофа. Но я не хочу сейчас даваться в исторические аналогии. Но каждый из вас может вспомнить даже из недалекого прошлого. И вот, ну, хотя бы как штык подтули в землю в 17-м году русские люди. Вот, но... тоже перебив своих офицеров, кстати говоря. Вот, но, значит, вот это было победоносное шествие. Я подчеркиваю, потому что мы поймем скоро, почему это произошло. Это произошло не только, дорогие друзья, не только потому, что была межэтническая родина, хотя это на поверхности. И большинство ученых вам скажут именно это. Но я попытаюсь вам потом показать более глубокий пласт. Однако теперь посмотрим, что же принесли вот эти первые халифы, а их называют первых халифов, до Али, их называют праведными халифами. Вот что принести, потому что вот Али была, с точки зрения мусульман, абсолютно правильная организация исламского сообщества. Что они принесли в мир? Ну, во-первых, посмотрим, это 5.5, 5 сура, 5 аят, посмотрим, как бы, для чего дан ислам. Значит, почему Мухаммаду, вот как объяснил сегодня дан вам новый вероустав. Новым вероуставом для вас я объявляю покорность исламу. То есть, значит, смысл, естественно, Христа Божьего, смысл ислама это покорность, подчинение. Или, как говорили некоторые мусульманские ученые, там, скажем, в конце 19 века, когда рассказывали об исламе европейцам, это подчинение воле Божьей во всем. Слово «ислам» происходит от слова «аслама», «аслама» – верность, верность, покорность. Верность Богу, покорность Богу. Мусульмане – это средние люди, 237. Это средние люди, то есть 2 сура, 47 аят. Это люди, которые не крайние мистики, спиритуалисты, как те самые, которые вот творят монашеские дела в своих кельях. Это и не безбожники, как были вот те же арабы до того, как они пошли за Мухаммедом. Это средние люди. Вы средние люди. То есть без крайности. Это тоже, кстати, очень привлекает. Что же в основе этой веры? В учении о Боге ислам твердо проповедует так называемую идею таухид, единство. Таухид. Это главное, это, если угодно, главный догмат ислама. Бог един. Ты Бог единый, говорится в одной из сур Корана. Ты не рождал и не рожден. Сами понимаете, по отношению к кому сказаны эти слова. Ты не рождал и не рожден. Ты праведен. Ты вездесущий. Значит, идея того, что Бог и человек – это абсолютно разные вещи. Бог – это творец, человек – это творение, тварь. Между ними пропасть. Человек создан, Адам создан из глины. Адам, конечно, знает, о Адаме говорится в Коране. Он создан из глины. Да, он создан самым высшим творением Божьим. Кстати говоря, в Коране описывается то, что не описывается в Библии, и что мы все только гадаем, почему пали ангелы, почему пал Деница. В Коране все объяснено очень просто. Ну, естественно, Деница – это Иблис, да, сатана. Иблису было сказано, всей твари, аллюзия второй главы книги Бытия, когда всех животных Бог проводит перед человеком, он дает им имена. Всей твари предложено поклониться Адаму, как вершине творения, как лучшему творению. Все поклонились, кроме Иблиса, который сказал, что он из глины, а я из огня. Пусть он меня кланяет. Надо сказать, что эта позиция, и да, после этого он был проклят. Эта позиция Иблиса, она, да, ну как бы все наоборот, у нас же, если мы смотрим, что творение человека произошло после творения ангелов, да, и даже после грехопадения, если понимать ангелов, если понимать, ну, во-первых, змей уже появился до грехопадения человеческого, да, а во-вторых, если понимать это таинственное место в самом начале книги Бытия, о том, что после того, как вначале сотворил Бог небо и землю, потом же творится свет, и свет отделяется от тьмы. Вот, это ведь не та, еще нет светил, светил на четвертый день появляется. Какая же тьма? И никто не говорит, что Бог сотворил тьму. Бог сотворил свет и отделил свет от тьмы. И увидел он свет и сказал, что это хорошо. Свет хорошо, тьма нехорошо, этому сказано. Поэтому слова Владимира Николаевича Лоскова о том, что это хорошая, благодатная тьма, это его богословское мнение. Мое мнение иное, что это как раз отделение света, то есть это отделение мира, который следует Богу, мира духовного, ангельского, от мира отпавшего. Тьма – это отпавший мир. Вот. Но никакого объяснения со мной этому нет. А вот здесь очень простое объяснение. Но интересно, что потом исламские мистики, это будет очень распространенная среди исламских мистиков такая позиция, вот говорить, что первым последовательным сторонником Таухида, первым единобожником был Иблис, потому что он отказался поклоняться кому-либо, кроме Бога. Он не мог поклониться человеку. Вот, так что, вы удивитесь, но есть немало гимнов среди мусульманских мистиков, посвященных вот этому героическому поступку Иблиса. Но как бы там ни было, главный принцип – это абсолютное единобожие. Между Богом и человеком пропасть. Пропасть. Идея сыновства «Вы мои сыны», «Вы сыны Вышнего все», да, как говорится в псалме, абсолютно чужда исламу. Человек не может, отвечая христианскому идее теозиса, да, которую, конечно же, многие из них знают, а мусульмане четко говорят, человек Богом стать никогда не может. Но он может стать другом Божьим. И поэтому то, что называют святыми в исламе, тем же словом, что и у нас, это вали Аллах, друг Божий, но ни в коем случае не Бог. А идея обожженная отвергается с порога, полностью ее нет. Тем более личностного обожженного. То есть, когда ты становишься Богом по благодати, сохраняешь свою личность. Главная цель, да, вспомните, Бог стал человеком, да, для того, чтобы человек стал Богом. Вот этого идеи в исламе, она просто, вот это и есть главная идея. Вот в этом главное различие. Вот здесь пропасть. То есть идея таухид как единство Бога. Все, что соединяет человека с Богом, воедино. Все, чему человек поклоняется помимо Бога, это все уклонение, это все ересь, это ширка. В этом смысле ислам идет дальше, отрицая возможность вот этой синергии, он отрицает фактически отрицает внутренние законы мира, на которых устроен мир. Мир существует не потому, что у него есть какие-то свои законы, а потому, что этого желает Бог, вали Аллах. Спичка зажигается не потому, что соединяется там сера с веществом на коробочке, а потому что этого желает Бог. Не пожелает, не зажжется. И вот этот принцип того, что без воли Божией, да, иншалла, да, воля Божия, без воли Божией не происходит ничего, это абсолютный принцип большинства исламских. То есть, скажем, у нас то же самое, ничего подобного. В христианстве нет этого принципа. Если бы в христианстве было принято, что все происходит по воле Божьей, мы не могли бы объяснить, почему мир лежит во зле. Воля Бога благая. Если все происходит по воле Божьей, значит, все должно было быть прекрасно, как в раю. А если у нас почти как в аду, значит, есть еще и воля человеческая, как мы знаем. И она, к сожалению, творит много мерзости. Вот эта идея негативной, если вот не синергии, а наоборот, расхождение энергии, она непонятна мусульманам. Непонятна мусульманам. Теперь посмотрим основные как бы основы. Значит, основами мусульмана является, во-первых, так называемые пять столпов веры. Это то, что любой мусульман. Так, друзья мои, я уже вас замучил, да?
Нет. Просто отцу Георгию не слушал.
Друзья, вы устали? Вам надоели эти самые сарацинские рассказы. Нет? Итак, пять столпов веры. Это первое. Это и есть ислам, это и есть покорность. Она основана на пяти столпах веры. Какие же это пять столпов веры? Первый столб – это правильное исповедание, шахада. Шахада, правильное исповедание. Правильное исповедание – это, ну, коротко оно формулируется в известной, даже всем нам, формуле «нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед – пророк его». Первая часть этой формулы, естественно, свойственна не только мусульманам. Каждый из нас гласит, что нет Бога, кроме Бога. А вот вторая, это чисто уже мусульманская часть, что Мухаммед – пророк его. Шииты добавляют третью часть формулы. Али – вали Аллах, а Али – друг Божий. Али – друг Божий. И во некоторых шиитских сектах Али ставит даже впереди Мухаммеда. Но Мухаммед – пророк, но ни о каком, конечно, божественном естестве Мухаммеда и речи нет, и не дай Бог это сказать. То есть Мухаммед – это обычный человек, но отмеченный Богом. Он величайший из всех людей, но это человек, который жил, умер, и сейчас взят Богом, он находится у Бога, но находится не в Боге, а он находится вот недалеко от него, где-то. Вот, это, значит, шахада говорит, что надо верить в неспослание Корана, то, что Коран – это прямое слово Божие, верить в то, что будет страшный суд, судный день, когда грешники будут осуждены, праведники будут оправданы, надо верить в ангелов, и вот это, собственно говоря, и есть небольшой такой круг обязательных вероучительных истин. Все, что написано в Коране, истина до последнего звука. Поэтому Коран, поскольку он не спослан на определенном человеческом языке, а именно на арабском, он и может быть только на арабском языке. Любой перевод Корана не каноничен. Им можно пользоваться только в кабинетных целях. Читать его во время богослужения любого, не читать его в домашней молитве ни на каком языке, кроме арабского, нельзя. Поэтому арабисты, люди, изучающие арабский язык, они исключительно, ну, естественно, мусульмане, они исключительно уважаемы в огромном многоязыком мусульманском мире. И вот у нас, например, я смотрю в том же МГИМО, масса ребяток из мусульманской традиции, которые всеми правдами и неправдами берут свою часть арабский язык. Без этого как бы ты человек второго сорта. Конечно, любой человек молится по-арабски, любой мусульманин молится по-арабски, но он запоминает механически молитвы. А, естественно, тот, кто знает язык, понимает их смысл. В этом смысле, опять же, мы должны понять, что вот когда мы предлагаем молиться на непонятном языке, то мы в этом смысле уже приближаемся к идеалу ислама. Вот. Чем более понятен язык, чем дальше мы уходим от образа ислама. Потому что, в общем, Господь проповедовал даже не на классическом иврите. Он проповедовал на арамейском языке, конечно. И те немногие случаи, когда он говорил на еврейском языке, они обычно выделяются даже в тексте. Вот. Потому что он был абсолютно близок к людям. Причем он говорил на языке простом, на языке рыболовов там и земледельцев. И эта традиция великая. Она, конечно, ну, вы знаете, что первое, что делают христианские миссионеры, переводят Писание, Новый Завет, потом богослужебный круг на местный язык. Вот это ничего невозможно делать в исламе. То есть переводить можно только для ознакомления. Вот Коран для домашнего употребления, это Коран для домашнего употребления. Вот обратите внимание, вот русский текст, вот арабская вставка. Обязательно. Без этого просто Корана нет. Кстати говоря, о переводах Корана. значит, у нас в советское время практически был доступен только один перевод Корана Крачковского. Но злые языки утверждали, что это он очень он точный, буквально точно он сделал, но он ужасно не поэтичен, Коран очень красивая книга на самом деле. Но это ничего более уродливого, чем перевод Крачковского, не придумаешь. И злые языки утверждали, что он умер рано, что это, говорит, конспект его примеров, как не надо переводить Коран. Он так ученикам объяснял, как не надо делать. А это опубликовали. Но и это достать было в советское время невозможно. Все это давали, он издавал в советское время, но маленькими тиражами, там давался по подписке, но все благочестивые мусульмане, которые не знали арабского языка, такие было несчастье, да, месть таким числа, они все предпочитали перевод Саблукова. Это дореволюционный перевод, сделанный профессором Казанской духовной академии и известным миссионером среди мусульман. Это действительно прекрасный перевод. Он учитывает все библейские формы, Саблуков угадывает, где, в общем-то, аллюзии тех или иных форм священного писания, их воспроизводит. Для христианина это понятный и красивый текст. И, в общем, если вы хотите почувствовать Коран вот в его красоте на русском языке, и вообще его увидеть и понять, и это адекватно, абсолютно адекватный перевод, то я рекомендую перевод Саблукова, который ценили старики-мусульмане. Сейчас сделаны новые мусульманские переводы, один из них вот этот Нури Османова перевод. Я его меньше люблю, хотя мусульмане его признают каноничным перевод, более таким. В общем, он может употребляться. Саблукова сейчас любит только старшее поколение, но потом, наверное, я и принадлежу. Вроде бы и не мусульмане. Вот. Итак, вот переводы. Коран. Есть еще раз поэтический перевод, сделан одной русской тете, которая вышла замуж за сирийца, перешла в ислам и перевела поэтический Коран. Многим мусульманам это нравится, ну, поскольку они такие же советские люди и тоже любят кич, как и мы. Но он совсем не хороший. Он не хороший. Вот. Итак, значит, первый столб веры — это шахада, это верное исповедание. Второй, значит, да, верное исповедание, что включает шахада, включает вот эти канонические формулы, включает веру, иман, иметь веру. Причем мусульмане говорят, что вера — это не то, что есть, а то, что должно быть. Мы все стремимся обрести веру. Мы все стремимся обрести веру, но вера — это как бы недостижимый абсолют. Она вот была у Мухаммеда, она была у совершенных, а мы все к ней идем, мы все к ней только стремимся. И третий принцип шахады — это ихсан, это преданность Богу. Даже тогда, когда ты не видишь его, Бог не видим, ты его не видишь, он видит тебя. Жизнь мусульманина идет по принципу, что Бог тебя видит всегда. И поэтому ты всегда должен вести себя так, как бы если ты был перед лицом Божьим. В этом смысле рассказывается замечательная история, которая была якобы с одним известнейшим мусульманским мистиком, таким Аль-Газали, что он, будучи еще юношей, он совершал паломничество в Мекку пешком и по дороге остановился на ночле где-то в пустыне. И некуда было приткнуться, и совсем было страшно и одиноко, значит, будущему великому богослову. Так он заметил костерок, он к нему подошел, там какой-то бедуин, тоже мусульманин, но совершенно простецный, грамотный, на, значит, хворости готовил какие-то лепешечки, жарил. И он говорит: «О, говорит, дорогой, иди сюда, ты как сам Бог для меня, как бы рад был я встретить так же вот Аллаха и принять его, как я принимаю тебя, но садись». Так немножко удивился, но сел. Вот, говорит, Господи, как бы рад я был лепешку эту испечь для тебя, чтобы ты съел ее. Отдам я этому доброму человеку, как тебе, эту лепешку. Потом отдал ему свою какую-то подстилку с этими же словами, чтобы он уютнее спал, а тот не выдержал и сказал: «Слушай, ты хороший, ну какой ты невежественный, ведь Богу не нужны лепешки, Богу не нужна подстилка, он же бестелесный дух, а зачем ты все это говоришь?» Тот сказал: «Говорит, ты, конечно, ученый человек, ты прав, очень огорчился». Ночью явился Бог Аль-Газаль, сказал: этот, говорит, неграмотный человек намного правее тебя. Потому что он, не видя меня, живет постоянно со мной. А ты, зная обо мне из книг, живешь только сам с собой. И вот это был большой очень урок для этого мистика в будущем. Так вот, второй столб веры – это молитва. То, что мы, зная тюркское слово «намаз», обычно употребляем, по-арабски это «салат». Молитва. Молитва в исламе не такая, как, в общем-то, в христианстве. Вы знаете, что у нас молитва, в принципе, это молитесь постоянно. Молитесь постоянно. У мистиков исламских есть эта традиция. Не исключено, что они взяли у христиан, уже сами духовно догадались. Вот. Но обычно молитва четко регламентирована. Вообще, когда мы сейчас пойдем поближе, подходим к исламу, мы увидим, что он удивительно регламентирован, удивительно четко определен. Молиться надо 5 раз в день. 5 раз в день. Каждая молитва состоит из определенного количества очень коротких молитвенных правил. Это правило называется рака. Оно продолжается примерно 1,5 минуты. За это время надо значит, сесть на корточки, встать, покачаться значит, справа-влево, потому что в молитве должно быть... Ну, в этом мы не должны быть, оно немножко по-другому, чем у нас. Но принцип тот же, что в молитве участвует не только голос, но и само тело. Ну и мы, когда становимся на колени или кладем земные поклоны, да, мы же, или там, поясные, мы же делаем, в общем, то же самое, но все равно один кланяется в пояс, другой качается вправо-влево. Это уже вопрос, если угодно, традиции. Но рака определяет исключительно четко все действия за эти 1,5 минуты. И слова, которые должны быть в это время сказаны Богу. В основном какие-то эти маленькие кусочки из Корана. И это количество этих рака, оно разное. Там утром перед восходом солнца 5, потом там 3, 2 и так далее. В общем, где-то от 5 до 2 рака, ну, четко определенное, когда сколько, в течение дня 5 раз. Последний перед сном ночью. Это обязательная молитва. Мусульманин не может ее пропускать. Молиться надо в чистом месте. Значит, это надо совершить омовение. В каждый мусульманский молитвенник обязательно содержит картинки, как мальчик и девочка, обычно деток изображают, мальчик и девочка, как они должны мыть там нос, уши, руки перед молитвой. Если нет воды, можно умыться песком или даже воздухом, но это только в случае, если совсем нет воды. Если вода есть, надо умываться водой. Вот. И надо молиться в чистом месте. Для этого нужен молитвенный коврик. Вы знаете, что у каждого мусульмана есть молитвенный коврик. Потому что где бы ты ни находился, мы не уверены, что здесь чистое место. Да? Я уверен, что здесь пропылесосили все. Но для мусульманина, тем не менее, спокойнее на своем коврике. Кстати, самый лучший подарок лучшему другу – это молитвенный коврик, который ты сам использовал. И потом его подарил лучшему другу. Некоторые, вот тот генерал, который охранял имама Шамиля, кстати, который сделал первый перевод Корана на русский язык, с его слов, его в Калуге. Вот, этот, но он не опубликован, ни разу бы не был. Вот, ему подарили молитвенный коврик. Это, в общем, считается величайшая честь, значит, ты уже брат, там, все. Вот, сейчас современные мусульмане, эти коврики, они как аташе-кейс, они так складываются, застежечками, идешь, как будто человек идет в банк. Ровно там 12 часов, все, в любом месте стилается коврик, и где бы ты ни был, ты молишься. Нельзя складывать, нельзя там в определенное время обязательно молиться. Но это как бы молитвы минимум.
И в сторону Мекки.
Обязательно. Да. Обязательно в сторону Мекки, да. Вот. Это молитвы минимум. Естественно, очень многие мусульмане молятся больше. Когда у мусульман пост, я сейчас о посте скажу специально, там молятся совсем много. Но минимальное, тот, кто не выполняет эту пятиразовую молитву, он не мусульманин. Не мусульманин. Вот. Поэтому меня, кстати, одолевали мои студенты, мусульмане, в МГИМО, просьбу, что нас выдали молитвенную комнату. Я ходил к ректору, я просил об этом, потому что я понимаю, что, ну, конечно, у нас все боятся мусульманского терроризма, что они там будут бомбу хранить под батареей. Вот. И поэтому комнаты не выделили, очень зря. То есть, на самом деле, оттолкнули хороших ребят, которые вполне вот с ними можно было общаться, они были частью нашего общего какого-то целого, но их оттолкнули вот по, я думаю, невежеству наших светских людей. Выделили в такую комнату, что они платили рядом с умывальником, рядом с, вот, чтобы было это самое туалет, и рядом где-нибудь молитвенная комната, чтобы девочки-мальчики после омовения могли пойти помолиться, а не бежать в общежитие. У нас есть одно общежитие, стоит недалеко, вот они туда к своим сотоварищам по вере ходят молиться, но при этом пропускают занятия, естественно. Вот. Так что вот, вот такие вот вещи, которые надо всегда учитывать. И, значит, третий момент – это жертва. Это жертва. Это жертва не в смысле жертва приношения быков и баранов, а это пожертвование, это милостыня. Это закат. Закат. Салат и закат. На этих двух вещах строится мусульманское благочестие. Жертва тоже у нас что? Вот мы, есть деньги, есть настроение, дал батюшке там много денег на храм, есть настроение, дал нищему там рупи, нет настроения, ничего не там. Как говорится, ничего четко не определено. Все на твое усмотрение, на усмотрение сынов Божьих. Да? А тут все, сколько не сыны, мусульмане не сыны Божьи, да, слуги Божьи, любимое имя какое, Абдалла, раб Божий, вот, то все определено. И надо сказать, приносит неплохой результат. То есть надо давать обязательно на благотворительные нужды, определенный процент со своих доходов. Четко расписано. С земли, скажем, без ирригации, но с земледелием, надо давать 1%. Земли с ирригацией больше процент. Но после первого года, когда не даешь ничего, потому что все ушло в ирригацию. С торговли 3%. С промышленного производства 4%. Целый реестр, как в налоговой службе. Вот. Надо... Если ты его не соблюдаешь, ты не мусульманин. Ты не мусульманин. Есть в каждой мусульманской стране есть специальное министерство, государственное министерство, по управлению этими имуществами. Потому что эти имущества же, они велики на самом деле. Они процент небольшой. Он только с торговли цен золотом достигает 10%. Сюда же 2,5%. 5% максимум, не больше. То есть это даже не десятина. Но поскольку его дают все, то получается очень много. И на эти деньги строятся страноприимные дома, мечети, школы и другие больницы, центры паломничества, сейчас какие-то центры культурные. И есть специальные министерства, которые распоряжаются этими деньгами. Вот. Огромное нечестие было, вот мусульмане не могут простить советской власти, что когда она пришла, она конфисковала эти суммы, которые в царское время специальные люди, ну не министры, естественно, императорские, но специальные люди, надежные люди, этим управляли в мусульманских землях. Эти деньги были просто все взяты. Вот это до сих пор не могут, то есть они взяли божьи деньги. Божьи деньги, это большое преступление. Вот, значит, опять же, вот эта строгая, четкая система пожертвований. Не надо ломать голову, дать, не дать, сколько дать. Все для тебя продумали, все известно, изволь давать. Больше дашь, молодец будешь. Есть, конечно, мусульманские традиции больших раздач помимо этого. То есть, когда какие-то праздники, когда кончается пост, принято кормить нищих, плюс к этому. Когда свадьбы раздают очень большие деньги. Некоторые благочестивые люди содержат помимо этого много. Но этот минимум надо исполнять каждому. Каждому. Если ты нищий, ну тебе и нечего давать тогда. Понимаешь? Ты и сам кое-что потеряешься. Но если ты имеешь какой-то доход с чего-то, ты обязан делиться с общиной, суммой. Четвертый принцип. Это пост. Пост. Надо сказать, что пост тоже не такой, как которую мы привыкли. Хотя вот в Греции, в Болгарии иногда вы встретите, что христиане постятся по-мусульман. Это результат просто многовекового владычества мусульман. Привыкли. Вот. Мусульманский пост, ну, во-первых, классический пост – это месяц Рамадан. Это месяц перед, это месяц молитвы перед ниспосланием Корана. Это вот когда молился на горе Хира, и потом ему был дан Коран. Потом происходит такая ночь откровения, когда кончается пост, это большой праздник, это вот откровение Корана. Пост мусульманский, он необычен дело. Значит, но днем, то есть от того момента, когда можно отличить белую нитку от черной, до того момента, когда нельзя будет различать, вот в этот световой день нельзя есть и пить вообще. Строгие люди говорят, что нельзя им делать инъекции лекарств, нюхать цветы, но это уже, знаете, у нас тоже такие товарищи есть, без постного масла, без пост. Вот, но, в общем, есть и пить нельзя, и, естественно, никаких супружеских отношений в светлое время дня. Не надо думать, что это такая чепуха. Надо представить себе, что на жаре субтропиков и тропиков не пить в течение светового дня, а работать-то надо месяц, куда же даже не будешь влезать вверх у дыма. Это, в общем-то, тяжелое испытание. Зато, когда темно, можно все. Ешь, пей, там, если ты женат, пожалуйста. Вот, но только до того, как можешь различать белую нитку от черной. Правда, не надо думать, что так уж и все. Потому что во время поста ночью, вот после того, как ты там стемнело, ты немножко поел, утолил жажду, выпил воды, после этого надо читать молитву из 40 рака. Ну, это, как говорится, нашего православного человека не удивишь, но приходит полтора часа помолиться. Вот, причем это еще тело очень сильно задействовано, встает каждый. Вот, потом уже хороший ночной обед. Вот, вот это пост. Это обязательный пост. Пост при вот, пост Рамадана, кто не постится в Рамадан, тот не мусульманин. Не мусульманин. Мои мальчики и девочки, мгимовские, имеют бледный вид, учатся, не пьют, не едят. Я видел вот сам. Вот, молодцы. По-своему молодцы, в общем-то. Молодые, как всегда, но стараются быть более благочестивыми, чем их. Да, и, кстати говоря, я забыл еще сказать, что ислам запрещает употребление, как вы знаете, алкоголя. Полное употребление алкоголя. Старшее поколение, советское поколение, кто тоже говорил, мы мусульмане, то есть если пили, ну что пьют в России? Водку пьют, да? И говорят, а он говорит, финиковое вино запрещал. Коран запрещает финиковое вино. А я, говорит, его даже в магазине не могу найти. А водку, за водку ничего не написано. Вот, но серьезные, конечно, люди относятся к этим вещам серьезно. Современная молодежь не пьет вообще. Вот, такая вот культурная. Мусульманская молодежь. Но это пост обязательный, абсолютно обязательный. Вот кроме этого, очень практикуются дополнительные посты. Очень распространен в странах такого традиционного ислама, примерно половина людей его соблюдают. И сейчас распространяется у нас среди молодежи, пост это саум на по-арабски. Саум Дауд, Давидов пост. Имеется в виду царь Давид. У нас в Библии нет этого указания, что он так постился. Но этот пост, это через день. День постишься, день не постишься. День постишься. Так всю жизнь. Так всю жизнь. Вот. Примерно больше половины жителей, например, Индонезии, мусульман, практикуют этот Давидов пост. Он не обязательный. Это вопрос только личного благочестия. Хочешь постить, хочешь так и постить. Но считаю, что это духовно очень полезно. Кроме того, рекомендуется, если ты нарушил какое-то из правил закона, чтобы его исправить, чтобы перед Богом быть, очиститься, надо хорошо попроститься. Это тоже традиция существует. Вот. И, наконец, пятый столб веры – это паломничество в Мекку. Это паломничество века, это хадж. Хадж – паломничество века. Вот вы все читали когда-то «Хаджина Средина». но не все даже знают, что имя хаджи это тот, это не личное имя, это титул, дающийся тем, кто совершил хадж, паломничество в Мекку. Если ты не можешь, вообще хадж желателен, но, понятно, не обязателен, потому что невозможно бедному человеку отправиться из Казани в Мекку, понимаете, раньше, тем более, сейчас. Сейчас очень многим помогают делать хадж богатые международные мусульманские организации. Вот, тоже грант надо выиграть. Хадж, пойди, поедем. Хадж делается абсолютно, это не туристская поездка. Он тоже точно так же регламентирован до мелочей. До того, куда надо поклониться. Там есть гора Иблиса, надо в нее бросить камень обязательно. Вот, где надо молиться, около там источника, такого зим-зим, надо преклонить колени и вспомнить Мухаммеда и его жену Хадиджу, ну и так далее, и так далее. То есть все в этом хадже, одежда даже специальная, все паломники одеты в абсолютно одинаковые одежды. Такие вот сшитые балахоны, типа из простыни с дыркой для головы. Вот, их там, естественно, продают, и покупаешь, ты не можешь в Мекку явиться без этого облачения, если ты не местный житель. То есть все паломничество идет, это тоже такой, вот когда мы видели снимки, да, вы знаете, что в Мекку не мусульманин войти не может. Не может. Это вся религиозная терпимость кончается на границах, собственно, мусульманского мира. В Мекку войти не мусульманин не может, по страхам смерти. Поэтому те немногие, кто входили, они делали обрезание, прикидывались мусульманами, Лоуренс Аравийский. Английский разведчик. Вот. А иначе невозможно. И это вот такое очень сильное зрелище, когда сотни тысяч, если не миллионы людей, вот как армия, абсолютно одинаково, в абсолютно одинаковых одеждах. Причем совершается молитва под руководством имама. Имам это предводитель молитвы. Это только у шиитов открытый имам, это религиозный лидер большого масштаба. Под руководством предварительной молитвы совершается молитва, и вот вы видите, ложатся вдруг сотни тысяч людей в одном направлении. Встают, качаются в одну сторону, в другую, как будто делают китайцы утреннюю зарядку. Понимаете? А на самом деле вот это вот удивительное единодушие огромной людской массы. Это то, чего, конечно, нет православия, а есть некоторые ревнители массовых действий. Да? Но, в общем-то, это не принято. Каждый живет сам собой. Это тоже вот другой тип. Вот это пять столпов веры. Я вот чувствую, что я превысил все ваши временные лимиты. Я сейчас быстренько закончу. Значит, основой для мусульманина является, как я уже вам говорил, подражание Мухаммеду. Подражание Мухаммеду сохранилось, так называемое, это сунна Мухаммеда. Она сохранилась в хадисах. Хадисы это их шесть. Наиболее распространенные, наиболее популярные это Бухари и Муслима. Это истории жизни Мухаммеда, написанные до 9 века. Их шесть таких канонических хадисов. И есть еще неканонический хадис Кудси. Это мистические высказывания Мухаммеда. Вот мистики мусульманских очень любят хадис Кудси. Хадисы рассказывают от рождения и до смерти Мухаммеда, его жизни, она не просто так рассказывается. Мусульманину надо одеваться, как Мухаммед. Надо носить бороду, как Мухаммед. Поэтому мусульманин имеет бороду. Надо вести себя, как Мухаммед. Это подражание абсолютно прямое. Абсолютно прямое. Следующий важнейший принцип – это закон. Закон. Вы помните, что на таковых, говорит апостол Павел, о христианах будущих, на таковых нет закона. На нас нет закона. У нас очень хотят там типикошу, намаканон ввести, вот, но в общем это все лишь, ну, если угодно, некие установления, но закона, подобные ветхозаветному закону или подобные законам ислама в христианстве нет. И это не случайно, потому что мы находимся в царстве, мы уже перешли эту грань, понимаете, в таинстве крещения, мы родились вновь, поэтому на нас нет закона, но это не значит, что этим надо злоупотреблять, естественно. Вот. Для мусульман закон есть и абсолютен. Основа закона — это то, что сказал Мухаммед. Это то, что есть в хадисах. Из хадисов, так же, как и из Тары иудеи, из хадисов мусульмане берут законодательные установления. Когда их не хватает, можно делать новые. Новые законодательные установления делаются кади, судьями, когда они собираются вместе. Это люди, признанные общиной, знатоки хадисов, знатоки Корана. Они могут сформулировать новую норму. Новая норма выходит в виде фетвы, в виде послания о законе. Вот все основные, все принятые нормы, принятые значит, исламским миром, судьями мусульманского мира нормы, они называются шариат. Шариат — это мусульманский священный закон. Он священный не потому, что он выдан вот на гора как закон от Бога, а он сделан на основании текстов сунны, хадисов и Корана. Шариат регулирует, должен регулировать все аспекты жизни. Так же, как и в иудаизме митвы Торы, нет такого действия, которое находится вне шариата. Вся жизнь человека, от первого вздоха до последнего вздоха, до его похорон, до, все определено в законе. А если нет, должна быть выработана новая норма. Новые нормы творятся по аналогии с прежними. Кия аналогия, вот по аналогии с прежними нормами творятся новые нормы. Шариат не един. Это есть четыре школы права, в этом смысле совершенно наши замечательные взаимные обвинения. Мусульмане говорят о том, что христиане тоталитарны, потому что у них есть только одно священное писание, а у нас вот есть шесть школ хадисов и четыре школы шариата, да, четыре мадхаба, четыре школы права, а мы, естественно, говорим, что вот у вас там все законом определено до последнего, у вас нет никакой свободы, поэтому нет никакого вообще возможности для человека, а вот у нас там и так далее. Как, на самом деле и там у нас есть четыре Евангелия, у нас есть действительно различные традиции, у нас есть акривия и канония, а у мусульман тоже есть многовариантность традиций. В основном мусульмане бывшей Российской империи и нынешней маленькой Российской Федерации, в кавычках маленькой, они следуют ханифитской традиции шариата, сформированной в 767 году ханифа. Он умер в 767 году. Есть другие традиции, там более строгая аравийская традиция и так далее. Принцип шариата очень прост. Очень прост. Что моя община, говорит Мухаммед, никогда не сойдется на ошибки. На ошибки. Но для этого должно быть единодушие. Если община единодушно соглашается на какую-то норму, происходит консенсус по-арабски иджма, то тогда это правда, это слово Божие. И оно на все века остается. Все. Нельзя отменить закон. Шариат – неотменимые нормы. Вот если норма когда-то принята квалифицированной группой судей и вошла в закон, она неотменима. Она может и применяться сейчас. Ну, жизнь изменилась. Так же, как, собственно говоря, и митцвы Торы. Вы же знаете, что 613 митцвы Торы в основном, конечно, не употребляют современными людьми. Из них больше половины имеют отношение к храмовым богослужениям. Храма нет, негде служить жертвоприношением, поэтому они не употребляются. Но о них никто не отменил, и отменить не может. Не может. То же самое и в шариате. То есть, как вы видите, это законническая традиция. Это традиция, где также закон определяет все. Но, знаете, вот дух человеческий, он никогда не довольствуется вот этим жестким законом, он всегда стремится к другому, стремится всегда к с одной стороны, к действительно к максимальному соединению с Богом. Для мистика нет ничего желания прийти к Богу, быть с Ним. И он стремится к свободе. И вот это стремление к Богу и к свободе проявилось в совершенно особом мусульманском движении, которое появилось очень рано. Появилось еще в конце 8-го, в начале 9 века. Это движение, которое называется суфизм. Суфизм был страшно распространен в нашем отечестве не среди мусульман, а среди вот таких вот русских богоискателей, к каким когда-то я относился, которые искали Бога всюду, кроме того, где надо было бы его искать будущему христианину. Но суфизм был очень притягательным. Мы читали очень много о суфизме, и суфиев интересовались всем этим. Основа суфизма была в том, что может быть личное отношение человека с Богом. Личное. Помимо всех оснований пяти столпов веры и шариата. Ни один суфий не отвергал ни одну из йоты закона. Но он говорил, что это закон, это все лишь рамка. Это не цель, как для большинства мусульман. Для большинства мусульман, если ты вот выполняешь то-то, ты мусульманин. Не выполняешь, не мусульманин. Говорит, нет. Настоящий мусульманин тот, кто покорен Богу в личном общении и диалоге. И само слово суфий происходит от, по всей видимости, есть разные трактовки, но по всей видимости происходит от слова суфи, это власеница. Власеница, которую из верблюжьего волоса, которую носили красавцы и подвижники, смиряя себя, мусульманские. И появилась первая известная суфийка, это женщина, это Рабия из Басры, Рабия Басари, которая, как вот и многие героини Евангелия, для строгого законника, ну, совсем не подходящий персонаж. Она была рабыней в одном богатом доме, причем рабыней, которую, ну, давали для услаждения плоти гостям, которые приходили в этот дом. И эта женщина, в общем, блудница, да, ну, пусть вынужденная, но тем не менее, она прославилась тем, что она, в общем-то, стяжала удивительную любовь к Богу и многих научила этому. Она говорила, что мое, говорит, тело принадлежит моему хозяину, но мое, говорит, сердце принадлежит только Богу, и никто у него не отберет. О ней впервые узнали при Людовике IX в Европе, и канцлер Людовика IX Жуан Виль, который оставил неплохие, сейчас переведенные на русский язык, воспоминания, он говорил, что о ней говорили, значит, ее единоверцы, что она боялась Бога, не боясь ада, и любила Бога, не мечтая о рае. То есть это было чистое чувство, без, если угодно, без вот этой мотивации «ты мне, я тебе». Один из последователей Рабия Басари, Халадж, тоже месопотамский подвижник, прославился тем, что, да, ну потом ее выкупили, ее поклонники, она стала уважаемым человеком и многих людей наставила на путь. Есть мнение, что ранний суфизм вообще связан с христианской аскетикой. И что некоторые, это известно точно, что некоторые суфии в молодости жили в кельях христианских подвижников в этих же районах мира. Многому у них научились, но потом как бы ушли из мира ислама, не перестав быть тем, чему они научились. Один из вот халадж, один из наиболее известных суфиев, он был казнен. Формально он был казнен за немыслимую для мусульманина ересь. Он говорил, он такой немножко любил юродствовать, и он говорил, что азы есть абсолютная истина. Абсолютная истина только Бог. Но в этой юродской форме, как говорят другие суфи, его последователи, его ученики, он говорил о том, что задача человека снискать единство с Богом. Вот она, христианская выручка. Единство с Богом. Его повесили. На самом деле его повесили совсем не за это. в исламе, в общем, богословские вопросы мало кого волновали, а его повесили за то, что он обличал халифа в неправедной жизни, что он, будучи халифом, вел совершенно жизнь недостойную Мухаммеда, отличающуюся от сунны, но свели все, как всегда это и бывает, к религиозной распри. Суфии оказались в сложнейшем положении. Пожалуй, я еще расскажу одну коротенькую притчу о другом, это египетском суфии Дзун-Нуни. Те, кто хотят узнать суфийский мир лучше, я рекомендую совершенно великолепную книгу, написанную христианкой, католичкой Анной Марией Шимми. Это не популярная книга, но она читается очень легко. Она называется в русском переводе «Мир исламского мистицизма». Анна Мария Шимми была долгие годы президентом Всемирной ассоциации религиоведов. Это прекрасный немецкий ученый. Но при этом она в поле, в Иране и в Месопотамии изучала мир исламского мистицизма. Не перестав быть христианкой, она посвятила свою книгу, вот эту «Мир исламского мистицизма», где приведена история суфизма, масса высказываний, переводы, текстов, которые никогда не функционировали на европейских языках до нее. Она ее посвятила тоже очень изысканно святым Шираза. Красиво, правда, посвящение? Вот. Так вот, вы там прочитали очень много. Но я расскажу просто об одном истории с одним из таких 9 века мистиков Дзун-Нуни. Он рассказывает, что как-то я гулял по берегу моря, а он еще очень любил природу, он видел Бога вот в природных явлениях, это его особенность. Он гулял по берегу моря, наслаждался прибоем. И повстречал женщину на берегу, прачку, ну, то есть простую совершенно женщину, прачку, которая там полоскала белье, и я ее спросил, скажи мне, каков конец любви? Простец, сказала этому мудрецу прачка, у любви нет конца. Почему? Спросил я. Потому что возлюбленный бесконечен. Вот это проблема любви к Богу до полного самозабвения, которое, опять же, суфии, они где-то даже немножко похожи внешне на христианских монахов, хотя стригут обычно, поскольку Мухаммед стриг волосы, они стригут волосы, тоже сейчас ходят в черных одеждах, не всегда, но вот в Греции или Пире, так в Болгарии ходили. Вот, но они, кроме молитв, еще практикуют танцы. Их называют дервишами, суфийских подвижников. Они практикуют танцы, кроме молитвы, постоянной молитвы про себя, тайной молитвы, они практикуют постоянную молитву голосом до полного изнеможения. То есть здесь некоторые формы необычные для нас, но это та же цель – разбить себя, чтобы был только он, только он. Но перед суфиями стоит одна проблема – которое мы даже не понимаем, насколько мы, какой мы дар имеем будущее. То есть мы понимаем, конечно, но не всегда об этом задумываемся, христиане. Простой мусульман не стремится слиться с Богом. Он хочет быть хорошим рабом Божьим. Он верит, что после смерти нам наследует рай, который описан в 55-й суре Корана, со всеми плотскими подробностями, где мусульмане, где достигшие рая пьют вино и проводят приятное время с гуриями. Нам надо, правда, при этом быть не такими педантами, как были критики Корана в 19 веке, когда говорили о плоском мире Корана и разврате. Что касается вина, вспомним слова самого Христа. Не буду больше пить от лозы виноградной, пока не буду пить новое вино в Царстве Небесном. Что касается гури, то мусульмане в один голос говорят, что это бывшие жены, которые просто теперь красивые, молодые, с которыми теперь можно опять быть вместе. Вот, думаю, что он может быть 4, но это уже другой разговор. Мне надо забывать, что кроме христиан нет ни одной религии в мире, которая бы запрещала многоженство. И иудаизм, и ислам, и все остальные религии разрешают многоженство. И моногамия христианская, она это мистическая вещь. Мистическая вещь, когда говорит о том, что наш брак вообраз Пресвятой Троицы, ну, об этом особый разговор. Вот, и отсюда таинство после долгих колебаний, отцы все-таки брак объявили таинством церкви. Не сразу, последнее таинство, но все же. Вот, поэтому не осудят за это и мусульман, и праотцы Авраам, Исаак и Иаков тоже были полигамниками, да? Вот, и на этом, собственно, на сунне Мухаммеда, который был несколько жен, основывается ислам. Вот, и чтоб, только молодые юноши, погибшие на войне, у которых нет еще жен, им Бог даст жен в раю. Но в любом случае это, и опять же, чему мы будем удивляться, разве Бог не дал Адаму Еву в раю? И не сказал ему в раю плодитесь, размножайтесь. Поэтому, понимаете, вот этот Эдем, это, если угодно, возвращение в рай. И мусульмане так и говорят, Адам потерял рай из-за своего непослушания Богу. Это личная проблема Адама. Мусульмане отрицаются от пятого первородного греха. Поэтому любой может стать Адамом до грехопадения, если он исполнит во всем закон, шариат, и если он будет не таким плохим, как Адам, который не исполнил указаний Божьи. Вот. Поэтому вернешься в рай, и там, естественно, будет и жена, и вино. Ну что ж, в этом нет ничего, как говорится, ничего в контрадикции с пониманием библейским. Но другое дело, что ты там будешь отделен от Бога. Это рай ислама, это прекрасный сад, его так называют Джанаха, сад. Но мы представим себе, что для пустынь Аравии, что может быть вообще лучше сада? Что может получить тенистые, или там пески, жара, сад, стоящиеся источники. Также и в Библии дан ведь описание рая, тоже такое вполне вот южное, да? Во время бродил между деревьев рая во время прохлады дня. Бог, помните? Это просто вот мечта, можно сказать, человека выжженной пустыни. Так вот, при этом этот сад, это одно, где есть прекрасная жизнь, и все, и прохлада, и любовь, и еда, и питье. Опять же, еда и питье-то даны человеку еще в раю, правда? Всякий плод, всякое зерно, в этом смысле опять как бы. Но Бог и человек разделены. Разделены. Бог одно, человек другое, и в раю. И в раю. Человеку там прекрасно, как Адаму, но не забудем, что Мухаммед, когда сначала он думал, что он учит тому же, чему христиане и иудеи. Но когда он поговорил с христианами и иудеями, он понял, что много различий. Его обвинили в тысячи заблуждений. Он сказал, что нет, это ваше писание все вами искажено. А мне Бог прям все сказал. Вот настоящее писание, оно во мне. А вы исказили, ваша Библия искаженное писание. Поэтому то, чего нет в Коране, есть в Библии, вы не можете стать мусульманином. А вот писание так и писано. Но вот это искажение. Потому что настоящее истинное, это вот вот. А то, что общее там, Дауд, Соломон, все прекрасно, все общее. Вот эта разделенность между человеком и Богом, когда человек достигает прекрасного мира, великолепного мира, но все же он не достигает Бога. Он может быть другом Божьим, но не может быть Богом. И вот это главная проблема ислама. И мусульманские аскеты, суфии, подвижники, их считают многие мусульмане еретиками или сектантами, как мне вот сказала одна милая и образованная узбекская моя студентка, мусульманка, буквально позавчера. Они говорят, сектанты. Но они, перед ними проблема. Они хотят быть в Боге. Они хотят быть с Богом. Душа просится. Они многие знают, что христиане имеют эту цель. А как, если Бог одно, человек другой? И они в итоге идут тем же путем, что и в, о чем мы говорили на прошлой лекции, про индуистское адвайта. Они говорят, что может быть слияние с Богом, но только с потерей человеческой личности. Это фана, знаменитая фана, слияние, вот, отсутствовал фанатик. Слияние, с Богом, но как капли с океаном. Личности нет. По мере того, как человек входит в Бога, он теряет себя. Вот тот дар, который нам дан через откровение Святой Троицы, через то, что мы каждый остаемся личностью во Христе, и, соответственно, и в Боге, этот дар, великий дар, бесценный дар, который мы намеки встречаем постоянно в нашей христианской жизни, в Писании, в богослужении, но не суммируем их часто и забываем, вот этот великий дар отсутствует. Или если и присутствует, то ценой потери собственного лица. А теперь, дорогие друзья, вернемся. Конечно, вы сами понимаете, что в такой лекции нельзя сказать все об исламе, которым я посвящаю обычно много лекций. Я одному суфизму, одному видению Бога посвящаю целую большую лекцию. Вот. Но вернемся к самому началу. Вот когда... Почему, собственно, ислам так легко завоевал мир? Я вам обещал раскрыть еще тайную причину. Дело в том, что когда в 50-е годы, ну, они начались еще в 30-е, но в 50-е годы 20 века после Второй мировой войны развернулись уже планомерные раскопки в Турецкой Анатолии и в Сирии, тогда было раскопано огромное количество византийского времени маленьких городков и сельских поселений. И археологи с удивлением обнаружили, что это не христианские поселения. Да, там была церковь, да, людей хоронились крестиками, но при этом вся система обрядов, верований, надгробий, эпитафий, все это имело отношение к абсолютно такому, если угодно, ну, самому элементарному народно-языческому миру. То есть формально люди были христианами, но фактически жили в мире народной магии, народных суеверий, пусть даже иногда посещая церковь, по всей видимости, не особенно активно участвуя в таинствах, или причащаясь, чтобы не заболеть. Трудно сказать, мотивация. Этот мир не описан у отцов. Понимаете, потому что отцы жили, естественно, или в монастырях, или в каких-то городах, или где-то проповедовали среди людей. Но даже у отцов, если мы внимательно будем читать, например, Иоанна Златоуста, мы видим у него много инвектив нехристианского образа жизни. Очень много. Вот. И мы как-то пропускаем это мимо ушей, мы думаем, что это просто вот, ну, какой у нас есть мир, более высокой, более низкой духовности. Но, короче говоря, мир был, не жил главным в христианстве. Вот этот нерв, который говорит Ириней Леонский, что надо стать Богом во Христе, во Христе надо достичь божественного состояния, надо жить здесь уже, существующим для вечности. Один прекрасный религиовед, и, кстати говоря, когда-то православный христианин, он остался христианином, когда прошел массу искусов, его имя вы знаете, религиовед 20 века, это румын Мирчелиада, у него есть прекрасную, это звезда номер один для религиовед, он умер в Соединенных Штатах в 86 году, вот, и умер как христианин, его исповедовали, причастили, вот, но он, у него вот трехтомный истории религиозных, истории религиозных идей, у него кусок о православии написан прекрасно о восточном христианстве. Причем он при этом он не считался православным христианином. Он вообще даже не говорил, как правило, какой он конфессии принадлежит. Но он написал, что христиане единственные, особенно православные, в это последовательно проводят, это единственная религиозная система, которая предполагает, что они живут в раю уже на земле с момента крещения и перехода уже в состояние Христа воскресшего. Вот, с этого момента они живут уже в раю. Мы это не знаем, не переживаем. Он, как религиовед, сравнивая огромную палитру религиозных систем, увидел вот эту особенность. Мусульмане живут еще... Что такое ислам? Ислам – это возвращение в Ветхий Завет. Но только возвращение в Ветхий Завет уже не для изданного народа, а для любого, отсюда умма, который принимает всех, в отличие от Алии, да, который требует кровного родства. Ну, конечно, есть тазелиты, но тем не менее. И это то же самое. Закон, пророк, да, это распространение себя силой, что в какие-то времена было и в избранном народе. После избранного народа не надо себя снять на весь мир, он получил свою Палестину, и все. Народ-то небольшой. А речь идет о всемирной миссии. То есть практически христиане оказались не на уровне христиан, как массовое явление. Естественно, были подвижники, были монастыри, но в основном, посмотрите, как срывается в ислам, что такое иконоборчество. Это не что иное, как срывание в ислам. И многое-многое другое, о чем не хочется здесь говорить. Что мы оказались не на уровне, который нам дан. И чтобы мы не погибли вовсе, нам было предложено вернуться к тому, от чего мы ушли. В этом и есть правда ислама. Ислам – это распространенный на весь мир Ветхий Завет. Ветхий Завет для тех, кто не хочет жить в новом. Или не забыл, что надо жить в Новом Завете. И поэтому-то он так, на мой взгляд, это мое мнение, конечно, только. И поэтому он так привлекателен для многих. Поэтому столь многие, например, в Западной Европе переходят в ислам. Очень многие. Вполне европейцы. Потому что они до этого перестали быть христианами. Те, кто не перестали, те не переходят, конечно. Вот. То есть это, если угодно, возвращение к молоку. Твердая пища оказалась не по зубам. И я думаю, что нынешняя экспансия ислама, вот это новое движение ислама, при всех обертонах, довольно страшно, потому что в нем есть все черты, ну, просто тоталитарной идеологии вот, в современном исламе. Это особый разговор, особая беседа. Вот, безусловно, никакой ислам не говорит о том, что надо убивать ни в чем не повинных людей, устраивать террористические акты. Он говорит, да, о мужественном гибели в бою за правду, но гибели свою, а не убивать других людей, верных или неверных, а убивают часто и верных, да, в тех же мечетях Ирака. Вот, это, конечно, безумие сравнить с любой тоталитарной идеологией 20 века, которая своей настоящей целью ставит только одно уничтожение, как можно большего количества образов Божьих, как можно большего количества просто людей. Но, тем не менее, при всех этих оговорках, ислам силен тогда, когда ослабевает, угасает христианская вера. Настоящая христианская вера. Христианская вера, которая строит себя на вот этих словах апостола Павла: «Вы царственное священство, люди, взятые в удел». Вот когда мы не понимаем, что мы в уделе Божьем, тогда нам предлагают уму и удел человеческий. Это тоже не самый плохой жребий, по сравнению с другими. Но, конечно же, это невероятная несправедливость. И вот я верю, что то предупреждение, которое пришло к нам из веков, оно будет услышано нашими современниками. Спасибо. Это довольно грустная тема. Да. Так. Ну, давайте кто-нибудь будет вести. Теперь можно воды выпить. Это даже все.
А может, сесть обязательно?
Да, вы думаете? Да есть стул, есть, ничего страшного.
Побольше.
Я не хочу садиться, на самом деле. Мне так проще.
Вы не скажете, а вот шаманин, типа вот Карлоса Кастанеды, и этот имеет какую-то истину под собой?
Ну, истину он имеет только ту, что это общение с духами, но если угодно, с бесами. А это вполне реальные сущности, конечно. Конечно, имеет. Это не просто игра в пустоту. Но я, как говорит апостол Павел, не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. Вот и все.
Мой вопрос вам такой. Если вы говорите, что Сын Божий, если пророк Иса, он еще не признается как Сын Божий, да? Но тогда как трактовать вот этот фрагмент посещения Джабраилом Мариам?
Значит, во-первых, конечно, не признает, да, признается неполученное зачатие. Значит, неполученное зачатие признается. Иса – это результат неполученного зачатия. Не признается то, что он сын Божий. Сын Божий. Но он без отца. Он без отца. Ну, он, ну, знаете, мусульмане легко очень говорят, как может женщина зачать от духа? Женщина начинает от семени. Вот, семени у Бога нет. Но Бог сотворил чудо, что в женском лоне соткался вот Иса. Иса – великий пророк. Величайший из тех пророков до Мухаммеда. Более того, по мнению очень многих мусульманских мистиков и некоторых мусульманских традиций, когда я о многом, я не сказал вообще о Махди, о приходе вот Махди, то есть это, ну, как бы вот мессия, Махди – это мессия, который, ну, мессия в ветхозаветном смысле слова, который исполнит весь закон. Вот. Но судить, по мнению многих, будет Иса. То есть судьей будет не Мухаммед, будет Иисус. Но он не сын Божий, он человек. И мусульманин вам любой скажет, в этом-то вся и сила, что человек все исполнил. Эхо там, что Бог не поддался наветам лукавого. Но это, говорит, понятно, что Бог не поддался. Вот то, что человек не поддался. Вот это, говорит, важно. Понимаете? Ну, я не буду задавать особенности христианского богословия, которое, конечно, все намного тоньше трактует. Но вот в мусульмано-христианской дискуссии вот это, да, это есть. Но уважение, вообще отношение нормальных мусульман к христианам, а не фанатикам, самое положительное. Христиане, они тоже могут быть в раю, если они, в общем-то, серьезные христиане, не лицемеры. А очень много в Коране инвектив против христиан-лицемеров, иудаистов-лицемеров. И я думаю, что они не безосновательны, к сожалению. Потому что эти первые мусульмане, они видели массу примеров, когда говорили одно, а делали совсем другое, да? Что вы не делаете, что я делаю, а делаете, что я говорю. Вот. И поэтому эти инвективы вполне, может быть, и справедливы. Но для настоящих христиан открыт рай. Он будет только чуть пониже, чем у мусульман. Но тоже неплохо, как говорят там утешительные мусульмане. Там тоже неплохо, но ведь, конечно... Это голос мудрой женщины. Вот. Я ответил на ваш вопрос, да?
А можно уточнить? Вы говорили, инициация в Сибири тоже происходит там, ну, промывание сердца.
О, да, часто.
И то есть мы здесь, в общем-то, можно сказать, детство, правильно?
Друзья мои, вы меня, я не имею дара развлечения духов. Поэтому я скромный религиовед. Я вам сказал, с точки зрения религиоведения, это напоминает, ну, понимаете, с точки зрения религиоведения некоторые вещи вообще многое что напоминают. Даже если мы возьмем Ветхий Завет и все это. Я не более того сказал, что сказал. Кто ему явились, я не знаю, но я думаю, что все же, понимаете, мы не должны считать, что Бог Корана – это не Бог. Не Бог, понимаете, это Бог.
Камень не все.
Да. Ну, камень Мики, значит, по... Вот, да, но это как бы, я действительно о многих ваших вещах не сказал. Но мусульмане твердо уверены, и, видимо, это правда, что они происходят от Измаила. От Измаила. И настоящим перворожденным сыном Авраама является, естественно, не Исаак, а Измаил. Исаак родился позже. Но я произведу от тебя народ не от рабыни, а от свободной, да, говорит Бог Аврааму. А фактически вот это линия от рабыни, но это убирается. Вот, и значит, Авраам вместе с Исааком поставил это святилище Каабы. Поставил святилище. Вот святилище Каабы, и сам этот черный камень Каабы, это вообще древнейшее, ведь традиция почитания Бога в виде необработанной каменной глыбы. Вот мои студенты, которые слышали религии неолита, они все это хорошо знают. В книге это можете прочесть. Вот, что в раннем неолите это было такое великое, можно сказать, прорыв духовного человечества, что Бога, по крайней мере, мы знаем, это в Иерихоне святилище, в Бейде, это уже Аравия. Это просто аморфная каменная глыба на пьедестале. Почему? Потому что Бог безвиден, это аморфность камня, и в то же время он вечен, это вечность камня. Вот, поэтому то, что камень Каабы, вы знаете, что многие древние святилища, даже греческие, они не имели ни скульптуры, а тоже бесформенный камень, например, древнейшее святилище Афродиты в Пафе на Кипре, таковым было. Вот, так вот, это именно образ Бога, и по убеждению мусульман, святилище Каабы создали Авраам с Измаилом. Вот, собственно, эта история Каабы.
У меня вот такой вопрос по поводу понятия греха в исламе. Да, то есть что это вообще такое с точки зрения мусульманина, да?
Да. Грех разделяется на две вещи. Это грех в отношении предмета веры, когда ты не веришь в то, что сказано в шахаде, то есть в судный день, в неспослание Корана и так далее. И второе – это нарушение норм шариата. Грехи первого порядка, они тебя перестают, ты перестаешь быть мусульманином. Грехи второго порядка, если нарушаешь нормы шариата, за них надо, ну вот как нарушение любого закона светского, там надо принести определенные пенальти. То есть это может быть штраф, может быть пост, могут побить палками на площади, ну и так далее.
Скажите, пожалуйста, о пришествии Христа. Ислам проповедует пришествие, Иисус, как вы сказали.
Иисус, да.
И то же самое говорят христиане, особенно протестантские течения. Они ожидают Иисуса Христа таким, каким он написан в Откровении. Встанет на горе Сион и увидят его все. Как ислам трактует пришествие Христа? И стыкуются ли эти две?
Ну, вы понимаете, это подробно не описывается, явление Исы. Сказано, что Иса придет, он сейчас у Бога, да, он взят. Он же, не было крестной смерти, не было муки. Вот это вот особенность ислама, что говорит, что это только казалось, что он распят и страдает. Что на самом, ну, вы знаете, это распространенные христианские ереси. Да. Что это только страдает, что это только казалось, что на самом деле он был взят Богом, он, конечно, как Бог, он был великий пророк и праведник, он не страдал, он был взят Богом и находится сейчас у Бога, и он придет судить мир. Но как человек. Это ведь идея судьи человека, она же мессия Ветхого Завета. Это Саушьян зороастризм. То есть это очень распространенно. Это даже вишнуизм. Это очень распространенная вещь. Вот. Это придет судить мир. Ну, вишна другая, придет судить мир человек. В этом есть своя логика. Потому что только человек, который исполнил весь закон, может судить неисполнивших закона. Христос тоже будет судить как Бога человек, потому что он как человек исполнил закон. Я пришел не нарушить, но исполнить. И он исполнил все, и он как человек ведь отверг посланные сатаны в пустыне. Как человек он молился о чаше и хотел, чтобы она прошла по-человечески мимо него. Ему было тяжко, боялся смерти. Это же очень сильное место Евангелия. Понимаете, не то, что он там говорит, рыцарь без страха и упрека. Он боится, он мучается, он молится до кровавого пота. Он человек. Он, именно потому, что он человек вполне, он тоже может судить мир. В этом смысле как раз подход близкий. Но поскольку он только человек в исламе, то он нет перспективы обожения. А поскольку он Бога-человек, то есть перспектива, сосочастившись с человечеством Христа, войти в его божество и, соответственно, в божество Отца. В этом принципиальная разница.
А вот, пожалуйста, скажите, отношение ислама к ветхозаветной религии и вот к современному иудаизму, как вот устраивались отношения,
Ну, к ветхозаветной религии такой же, как к новозаветной. То есть отношение такое, что евреи и христиане, они в той степени, ну, во-первых, это люди книги, и поэтому книги, естественно, Библии. И поэтому к ним надо относиться, в общем, с некоторой симпатией. То есть их не уничтожают, их насильно не обращают в ислам. Они управляются по своему закону, живут в своих общинах, милетах. Вот, классический ислам. Но живут подчиненные мусульманам. То есть важно, чтобы над ними был мусульманская, над ними была мусульманская власть. Они могут быть только людьми второго сорта, не первого сорта. Вот именно в этом-то тоже проблема современного радикального ислама, который считает, что ежели есть страны, в которых мусульмане подчиняются христианскому закону, ну и светскому закону, то это неправильно. Вот необходимо, чтобы весь мир был мусульманский, но при этом мы вас, ребята, тоже не будем там мучить, трогать, убивать. Вы будете жить под нами, подчиняться, жизнью платить, чего не хотите. Что там плохого? Вот это подход как бы классический. При этом, значит, в той мере, в какой Коран расходится с Библией, изучением церкви, изучением Талмуда, это учение Талмуда, Библии, Евангелия, церкви, это испорченное учение. Испорченное учение. Потому что абсолютная истина, отпечатанная в человеке, как в матрице, это Коран. А что касается современного государства Израиля, ему совершенно другие чувства. Они не имеют никакого отношения к этим традиционным вероучительным вещам. Они, к сожалению, с точки зрения строгой исламской ортодоксии, это просто ересь. Вот это как раз один из форм ширка, то, как сейчас относится к Израилю. То есть как к такому смертельному врагу. А относится так потому, что Израиль возник, ну как снег на голову, да, после декларации Бальфора в 17 году, возник в арабском мусульманском мире, приехали еврейские поселенцы, получили сначала равные права с мусульманами, а потом, после 48 года, создали свое государство, где они во главе, а арабы внизу, мусульмане, а это потерпеть же вообще мусульмане никак не может. И поэтому это враг, это сатана, это враг, это дьявол, это фактически он перевернул правильный порядок. Его надо уничтожить. Отсюда антисемитизм, отсюда заигрывание с нацизмом и так далее. Ведь вы же знаете, что во время Второй мировой войны практически все евреи, которые могли носить оружие, были на стороне британской армии, а огромный арабский корпус, который был Нассер, все были на стороне немцев и итальянцев. Так что все как надо. Да, вот там дама поднимает руку, я не знаю, может, леди сэр?
Скажите, пожалуйста, в связи с тем, что в нашей стране, вам не кажется, что вот если бы у нас какие-то меры может предпринимать, понятно, что это связано с духовным откровением, конечно, но если бы не было такого количества мигрантов, которые несут свою культуру, религию, может, как нам легче было бы возродить православие здесь, и не было бы такой грозы. Как мне приходит на ум все время доводы наших оппонентов, но именно за православие, да, когда мы предлагаем вести основу православной культуры, то есть не закон Божий, а просто основу православной культуры, нам все время говорят, у вас многоконфессиональная страна, поэтому давайте не будем там ссорить как-то. Вот, может быть, все-таки наши власти недооценивают эту угрозу, которая исходит от этой волны мигрантов, которые тут на наших
республиках. Что касается властей, я не знаю, то лучше сюда пригласить там господина Путина или господина Медведева, и он вам все скажет с точки зрения властей. Или господин Суркова на худой конец. Вот. А что касается меня, то я вам скажу, что с духовными вещами, в общем, главное и самое эффективное духовное оружие, конечно. Потому что ведь, что такое мигранты? Это любая бывшая империя расплачивается за свое прошлое. В Британской империи полно выходцев из Индии, Пакистана, с Карибского острова, из бывших колоний. Да? Во Франции сейчас полно выходцев из Африки, из Индокитая, из бывших французских колоний. У нас была империя, вот теперь, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов, тут же ничего не поделаешь, понимаете? Понятно, единство культуры, языка, близость каких-то уже там накатанных культурных норм, и люди из Азербайджана, из Таджикистана приезжают в Россию. Но держи палка о двух концах. С одной стороны, конечно, они могут быть соблазном для кого-то в смысле экспансии ислама, а с другой стороны, может быть, кто-то из них и услышит евангельскую весть, и многие же слышат. Быть может, просто нам надо побольше работать, и тогда мусульмане, во-первых, даже оставшись мусульманами, будут по-другому относиться к христианам с уважением и симпатией. Я вижу примеры этого у меня в институте. Среди вот мы, у нас же постоянно совместная работа. И у нас несколько есть иудеев, и буддистов, но в основном это мусульмано-христианские семинары. И совершенно другое. Ребята дружат. Ребята хорошо относятся друг к другу. Даже иногда ходят друг к другу в гости на богослужение. Вот. Мусульмане приходят посмотреть, как в храме идет богослужение. И стоят так очень учительно. Вот. И, я знаю, наши ребята иногда заходят в мечеть, они становятся мусульманами. Но они смотрят, как вот молятся их друзья Богу. И сами, наверное, что-то тоже в этой молитве читают. Вот. И, во-вторых, я думаю, что если наша вера действительно глубока и сильна, то многие из других традиций без всякого принуждения заинтересуются ей. Ведь, понимаете, то, что мы предлагаем, то, что мы даем, это фантастически прекрасно. Христианство, я имею в виду. Поэтому мне кажется, что никакие внешние ограничения неэффективны, во-первых. Французский закон, запрещающий чадру, или самый платок, они просто смешны, потом будут люди над ними смеяться. Понимаете, невозможно запретить законом духовные вещи, это долго не продержится. Но приход во Францию активного ислама заставил многих французов активнее вспомнить свое христианское прошлое. И вот это, я думаю, очень хороший результат.
Такой вопрос хотел задать. Есть ли какое-то объяснение у вас на такую разницу, которую мы видим? С одной стороны, ислам явил высочайшую культуру, например, если посетить Гранаду, посмотреть Алямбру, да? И в то же время, если пересечь Гибралтар, то мы видим в исламском, скажем, Марокко, бедность, нищету, грязь.
Тоже очень много красивого, между прочим. Сабланка, Рабат.
Есть что-то, да, такое, есть, что есть. Случилось, как какое-то объяснение?
Вы знаете, если бы сейчас на машине времени перенеслись бы в христианский город Франции или России раннего средневековья, вы бы тоже увидели бы грязь, мерзость. Помните, что в средневековых городах ходили на ходулях, потому что грязь была такая, что человек просто тонул до пояса. Вот, и канализации не было, и все текло по улицам, пока, в лучшем случае по специально вырытым канавкам. Вот, при этом в Древнем Риме была канализация, водопровод, все исчезло. Поэтому я думаю, что здесь вопрос не христианства, христианство это не всегда ватер-клозет. Ватер-клозет был изобретен только в 19 веке. Да, но христианство было и до этого. Вот, поэтому, мне кажется, здесь скорее даже можно сказать другая причина. Понимаете, когда общество действительно живет спиритуально напряженной жизнью, оно в меньшей степени, оно любит комфорт, что он любит комфорт, но в общем оно в меньшей степени уделяет ему внимание, оно может жить в меньшем комфорте. Как только угасает спиритуальная жизнь, тогда может или общество совсем деградировать, как там шаманистское общество Сибири, или наоборот вот пытаться все свои силы направить на организацию внешней жизни. Тогда появляется очень уютная среда обитания. Ну вот почему, понимаете, все эти великие изобретения человеческого быта в основном приходятся на 19-20 век, и на 19-20 век приходит умирание христианства в христианском мире. Это открытый вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот у христиан есть сами свои грехи, и человек приходит, священник исповедует свои грехи. Как у мусульман определяется греховность человека? То есть тоже они...
Нет. Определяется так, как определяется у нас в гражданском праве, внешним судом. Внешним судом. То есть человека, или как в Ветхом Завете определялось. Что? Да, фиг. Нет, ну почему не расскажут? Но если человек украл, то ему не надо сказать, что он украл. Его поймают и докажут, будет суд. Ну да. Ну, если не пойман, не пойман, и все. Знаете, ну, это разговор такой, а у нас, если поймают, то... А если не поймают, человек может пойти и исповедовать. А если не исповедуется? Ну что,
ну... Если он не исповеден, то он останется с грехом, с пониманием своего греха перед Богом, если он человек верующий, да?
Ага. А если он исповедуется, то краденого не отдаст, как бы. А если он отдаст, значит, он всем покажет, что он был и вор.
Вот если есть такой момент, как вот ощущение...
Ну, есть, конечно, как у любого, как у любого человека есть чувство греха.
Совесть и понятно.
Да.
А чувство вот... какого-то избавления, искупления от этого греха, вот, а очищения от этого греха, как вы смотрите?
Нет, такого нет. Такого нет. Ну, да, мы знаем, ну, если нет в лютеранстве, например, в протестантских, там очень мучаются христиане тем, что нет исповеди. Вот, исповедь вообще это тоже великий дар старых церквей, которого нет вот, в евангелических церквях, и некоторые просто совершают полное безобразие лютеране, идут к католикам и советам. Что? Беспредел полный.
Андрей Борисович, что проходят такие неясные слухи.
Что я обратился в ислам?
Относительно физического уничтожения мусульман, обратившихся в христианство.
Да.
Вот могли бы вы прокомментировать, во-первых, и во-вторых, сказать, тогда откуда эти традиции идет?
Это... Нет, это абсолютно четкая традиция. Да, да.
Это
это шариат. Мусульманин, обратившийся в другую, любую религию, в христианство, в иудаизм, куда угодно, он не может жить. Он не может жить. То есть его убивают. Но другое дело, что жизнь все сложнее, как вы понимаете.
Покаяния нет, да?
Нет, ты можешь вернуться. Ты можешь вернуться. Нет. Если ты обратился, тебя поймали. И уже повели, там теперь башка делать. А ты говоришь, нет, нет, я все понял, да, я опять не понимаю, я верую, да, там, Коран и Мухаммеда, и в судный день, то, пожалуй, голову не отрубят. Вот, но ежели ты будешь упорствовать, ты станешь мучеником. Это заведомо. Ну, вот дело, сейчас, конечно, жизнь опять же сложнее. Я, например, сам присутствовал на нескольких крещениях мусульман, причем из интеллигентных семей, но люди, то есть Таджикистана, приезжают в Москву креститься. Потому что знают, что если там это будет, там вот это узнают и убьют. Ну вот, может, даже некоторые из вас знают, у меня был такой, я планировал у него на дипломе, в общине отца Георгия Бочеткова, такой Давид есть, мальчик. Он сын одного из таких наиболее авторитетных был муфти в Казани. И он обратился в христианство. Обратился в христианство, у него пришло просто житейское невероятное чудо, у него был рак костного мозга, он выздоровел полностью. Вот, но не важно даже это. А важно то, что отец ему сказал, что это культурный человек был, сказал, что я тебя, говорит, убью. И они долго только переписывались, перезванивались между Казанью и Москвой, но потом его отец простил, принял, и они уже, в общем, починили великий христианский мусульманский диалог. Лицом к лицу никто никого не убивал. Так что жизнь, я говорю, жизнь сложнее. Но это да, это есть. Это есть. Это есть. И более того, например, если женщина, христианка или иудаистка, выходит замуж, а другие религии вообще не признаются. Кроме христианства и иудаизма, другие религии считаются идолопоклонством и, в общем, по закону подлежат уничтожению их адептов. Это не соблюдается. И даже уж в каком таком супермусульманском Иране есть один депутат зороастрийцев в иранском парламенте. Вот. То есть это, в общем, не соблюдается. И в Индии не соблюдалось, когда там была мусульманская власть. Иначе всех бы индийцев порубали бы. Ну и скорее бы они бы порубали мусульман. Вот. Но тем не менее. Значит, ну если, но шариат не определяет отношений помимо и христианства, и иудаизма, и ислама. Вот, а если, например, женщина, да, женщина-мусульманка не может вообще выходить замуж не за мусульманина, категорически. Это ее подбьют камнями. Вот, ежели, если мусульманка перейдет в ислам, ежели женщина не мусульманка выходит замуж за мусульманина, это может, понятно. Она может даже остаться христианкой или иудаисткой. Но она обязана воспитывать детей в мусульмане. А сама может оставаться ходить в храм сейчас. Это вызывает много проблем.
Андрей Борисович, вот, вопрос, связанный несколько с предыдущим, по поводу метода распространения ислама. Вы говорили, что мусульманам не чужды силовые методы. Но вот какие методы, какие силовые у них считаются допустимыми, согласно Корану? То есть теракты,
война.
То есть военное вторжение в порядке вещей. То есть такое честное, не теракт, да. А вот честное вторжение.
Нет, теракт это безобразие.
Да, вот
это
честное, а честная война.
Честная война, да. Ну, честной войны-то они сейчас вести не могут, потому что они слабее Запада, да? А поэтому вот ведут себя так. И, конечно, для любой разумный мусульманин скажет, что это сатанисты то, что делают. Но огромное количество мусульман просто их кумирами являются вот эти террористы и стоящие за ними Аль-Каида там.
Ну а тогда вопрос вот как.
Ну народ, ну люди так.
Как, допустим, чувствуют себя российским мусульманам, там, татарам, чеченцам, то есть, которые в составе нашего государства, то есть, военные, как они там...
Нет, ну, понимаете, ну, блядь, жизнь сложнее. Так же, как мой дипломник Давид, он нашел общий язык с отцом, и, в общем-то, современные татары Казани и Башкирии находят язык с центральным правительством. Мы это вполне и живем все, слава тебе, Господи. Ну, понятно, что иное это катастрофа. Вот. Но всегда находятся горячие головы, которые... проповедует крайние меры, то есть по закону и ни шагу назад, ни шагу вперед. Ну, вы знаете, что эти люди есть, привлекают особенно молодежь к себе и совсем печально обстоит.
Андрей Борисович, вот такой интересный вопрос. Женщины в исламе, как бы имеется в виду, ну, если так можно выражаться, в вероучительном смысле женщины в исламе, да. Потому что вот я знаю 4 чистых, по-моему, женщины, среди них... Представь, здоровится, вот вы не прокомментируете, вообще как бы посмертная судьба, отличается ли душа мужчины от души женщины, что-то в таком духе.
Да, но опять же, насчет посмертной судьбы, я забыл вам сказать, что, конечно, мусульмане верят в воскресение мертвых, поэтому душа это промежуточное состояние. То есть ислам верит в воскресение мертвых, и в страшный суд, и грешники пойдут в вечный огонь, там, и там это, кстати говоря, в отличие от... Священного Писания в Коран очень подробно и шутковато описывает страдания. Значит, грешников так явно, что он многое, ну, я не знаю, но вот он очень напоминает разные такие, знаете, неканонические тексты, вот, мытарство, это хождение, там, заглядывание в рай и ад, что там было. Вот. Но воскресение мертвых, это канонические, это канонно-догматическое становление ислама. Как всего Переднего Востока. И иудаисты, и мусульмане, и зороастрийцы, все верят в воскресенье мертвых. В отличие от их. Теперь, что касается женщин. То есть, значит, вот униженное и приниженное положение женщины никакого отношения к шариату не имеет. Шариат предполагает полное равенство мужчины и женщины. Полное равенство мужчины и женщины. Вот. Но адат, то есть нормальное, обычное право, которое существует на Востоке, оно женщину ставит в приниженное положение. Поэтому, в общем, так же, кстати говоря, и почитание святых. Ведь в исламе нет, не должно быть почитания святых. Вот почему очень сложные конфликты между у нас на Северном Кавказе, между научившимися правильному, в кавычках, ну, на самом деле, действительно правильному исламу, где-нибудь в Аравии, в университетах или в Каире, молодые люди, приехавшие назад учить стариков, как надо жить. Среди всегда почитали святых. А молодые святые это почитание кого-то, кроме Аллаха, это ширк. Это уклонение. Вот. Ну а дальше уже начинается разговор. Вот так же и отношение к женщине. Понимаете, местное право говорит о том, что женщина, конечно, недочеловек, или там в лучшем случае друг человека. Вот. А Коран говорит о полном равенстве мужчин и женщин. Вот, в Коране не сказано, а в том, что там хорошим девушкам после смерти даются мужья в раю. Ну, может быть, и даются. Просто, я не знаю, надо у мусульман спросить. Забыл спросить, как это в норме полагается. Девство не считается чем-то хорошим, так как в иудаизме. То есть считается, что надо вступать в брак, иметь детей, и женщинам, и мужчинам. И даже суфийские подвижники большей частью находятся в браке, хотя... часто годами не живут со своими женами, а находятся в этих родильных духовных. Вот. Но Значит, ну вот я ответил на ваш вопрос, так в целом, да? Да, полное равенство, уважение к женщине, сестра, да, к ней полное уважение, значит, и добрые отношения и все прочее.
Если предполагается симпатия к людям книги, то чем объясняется такое количество христианских мучеников, замученных с мусульманами?
А вы внимательно, когда прочтите большинство из житий этих мучеников, увидите, что они как раз провоцировали мусульман. То есть они хулили мусульманскую веру, они хулили Коран, они говорили, вот если внимательно читать настоящие жития, то это люди шли сознательно на мученичество, они обличали. Но это не они, это мусульмане, не те. А условия существования в Милетах христиан и иудеев, это то, что они будут с уважением, пусть они не разделяют эту веру, но они не будут, естественно, хулить и топтать ногами. Вот. Но я думаю, что это, в общем, достаточно понятно. Это правило политкорректности требует того же.
Скажите, пожалуйста, в начале лекции вы сказали, что вы сейчас участвуете о религиозных конференциях, семинарах. Ответь, пожалуйста, а какие основные аргументы истинности ислама, как религии, подвигают ваши оппоненты?
Нет, вы знаете, я вообще, на самом деле, я такие вот конференции избегаю, в них участвую. Я люблю проводить мусульмано-христианские собеседования среди молодежи. Вот, я вам специально выбираю, мой принцип какой? Никто никого не убеждает в истинности веры. Но каждый другому показывает свою веру. То есть наша задача увидеть в другом человека веры, пусть и отличающейся. И принцип какой? Никто не говорит, что вот одно хорошо, другое плохо. Мы говорим, что вот здесь у нас одно, а здесь мы отличаемся. Понимаете? И люди должны, ребята должны понимать, что да, вот мусульмане, вот умма отличается от церкви. Вот тем-то, тем-то, тем-то. А в этом они похожи. Понимаете, то есть мои задачи другие, мои задачи не... Понимаете, есть спор о вере, это всегда, вспомните эту картину, по-моему, Рембрандт спор о вере, да, вот это, красные лица, там вообще там, друг друга собираются бить. Вот, это абсолютно неэффективный путь. Моя задача это скорее при полном, для христиан, сохранении и более того, углублении, расширении, а согласитесь, что изучая ислам, еще больше начинаешь ценить христианство. И понимать лучше, и глубже. Вот, при всем при этом увидеть в другом человека. Потому что ведь друг о друге ходят легенды, разные идиотские. Понимаете, и в одном институте учатся мальчики и девочки, мусульмане и христиане, и считают друг друга недочеловеками. И вот увидеть, что и те люди, но разные. Вот в этом задача моего семинара. Дорогие
друзья, наверное, надо
наше время
пожалеть профессора, может, 3 часа он уже исповедуется. Иначе в следующий раз не мне ехать просто приедет.
Я еще на следующем раде.
А я доеду.
Наверное, давайте поблагодарим.
Я думаю, что всем я уже надоел за 2 раза.
Сил хороших, и когда у нас возникнет потребность очень-очень-очень насущная в каком-нибудь вопросе, который он бы мог осветить, ну, вновь пригласим. А сейчас благодарю еще раз, и давайте
помолимся. И Матерь Бога нашего, чистейшую веру жди, Пресвятейшую без сомнения все России, без искрения Бога слава Рошую, Служую Богородицу Ча величаю.